Продолжаем серию наших занятий, посвященных недельным главам Торы. Наше занятие проходит каждую среду в 7 часов вечера в синагоге Фри на 6-м Брайтоне. Сегодняшняя наша недельная глава – это глава Микет. Сегодняшний урок я хотел посвятить первому отрывку нашей недельной главы, в котором непосредственно рассказывается о сне фараона. И главная тема нашего урока, как бы главный вопрос, которым я хотел посвятить наше сегодняшнее занятие, это некоторая парадоксальная вещь, которая наблюдается в Торе. И наша глава является одним из классических примеров этого. Собственно, то, что в нашей главе рассказывается о сне фараона два раза. Первый раз непосредственно наша глава рассказывает о сне фараона, так как фараон его видит. И второй раз в нашей главе рассказывается сон фараона, когда фараон повторяет его перед Иосифом. И если мы посмотрим внимательно, то когда фараон повторяет сон Иосифу, он повторяет его с некоторыми изменениями, пропуская некоторые детали и добавляя некоторые детали, меняя порядок слов, а также иногда меняя слова. Соответственно, это явление, которое на самом деле является не только типичным для этого отрывка, но является типичным для многих других мест в Торе. Например, в отрывок, в котором рассказывается о походе Элиэзера, слуги Авраама, для того, чтобы найти невесту для Ицхака. В этом отрывке повторяется одна и та же история два раза. И каждый раз мы видим, что когда Элиэзер пересказывает эту историю родителям Ривки, он пересказывает ее с некоторыми изменениями. И, соответственно, это один из серьезных вопросов, который мы можем задать. Эти изменения, которые происходят, допускаются в тексте, например, в случае с Элиэзером, и здесь в случае с фараоном, являются эти изменения случайными, то есть мы можем сказать, что на самом деле главная идея текста – это донести для нас смысл, слова же являются некоторыми сосудами для того, чтобы донести смысл, который как бы общий во всех в них, либо на самом деле эти изменения не случайны. Если они не случайны, мы можем также задать вопрос, они не случайны, потому что они были допущены фараоном преднамеренно, так как мы видим, что некоторые комментаторы так и говорят, что фараон преднамеренно изменил видение, которое ему было предстало перед ним, либо они как бы вынуждены с точки зрения как бы того, что фараон, который видит сон и который рассказывает, находится в двух разных состояниях. В одном состоянии это состояние, в котором он воспринимает некоторое божественное видение. И, соответственно, в этом состоянии он находится в состоянии близким к состоянию пророка, хотя он и не является пророком. В втором же случае он является просто человеком, который пересказывает видение, которое уже проходит через его сознание. И тогда вопрос, как бы, что видит Иосиф? То есть Иосиф не видел сам сон. Он только получает ту информацию, которую передает ему фараон. Соответственно, когда Иосиф разгадывает сон, какой информацией он пользуется? Являются ли те изменения, которые делает фараон, являются ли они критическими? То есть на самом деле разрушают ли они как бы идею, которая содержалась во сне? И тогда можем сказать, что именно те изменения, которые фараон сделал, привели к тому, что никто не мог разгадать этот сон. Либо эти изменения являются некритическими. И другой вопрос, который я хотел рассмотреть в конце нашего занятия, это непосредственно связь между нашей недельной главой и праздником Ханука, который мы сейчас празднуем, и заодно также месяцем Тевет, 10 число которого это Таанит Асарабы Тевет. И этот пост, одна из идей, связанных с этим постом, это перевод Торы на греческий язык. Соответственно, как обычно, наш урок строится тем, что мы как бы, что я обычно рассматриваем различные классические комментаторы и комментарии, и как они объясняют вопрос, который ставят. На первом, для начала, давайте просто посмотрим, какая разница есть в том, как в Торе описывается видение фараона, и то, как непосредственно в Торе пересказывается видение непосредственно самим фараоном. Наша глава начинается словами: «Было в конце 2 лет, и фараон видит сон, фаро холем». То есть сама по себе эта фраза довольно необычная для иврита. Мудрецы, комментаторы обращают внимание на нее, что значит «фараон видит сон». На первый взгляд, так пишет Орахаим, с точки зрения как бы логики языка, должно было быть написано «и увидел вайхлом паро». И он дает ответ на этот вопрос, говоря, что на самом деле вот эта фраза «и фараон видит сон», она связана с концом предыдущей главы, в которой рассказывается о других снах. Другое объяснение, говорит Орахаим, что фараон видит сон, говорит, что фараон сам почувствовал в своем сне, что он видит сон, потому что он увидел необычные вещи. Когда почувствовал, что эти вещи, которых как бы не бывает в мире, и само по себе это является сном. И что это имеется в виду? Как человек это может узнать? Он говорит Урахаем, что он, человек чувствует во сне, что он как бы совершенен в своем сознании. То есть для того, что у него сохраняется возможность постигать вещи, разделять между вещами. И постичь, что эти вещи не могут быть, когда он как бы находится в состоянии бодрствования. И также чувствует, что видение, которое он видит, это не просто смешение мыслей, а что на самом деле ему сообщают свыше некоторые высшие вещи. То есть вот эта фраза, которая здесь на иврите в начале главы «Парохолем», а не «и увидел фараон сон», с точки зрения Орахаим уже в самой этой фразе подчеркивается идея того, что фараон как бы видит и чувствует, что видение, которое пред ним предстает, это божественное видение. И вот он стоит над рекой. Слово «река» Раша объясняет, что все реки называются, не называются «Иор». Они называются только река Нил, которая сделана, состоит из множества, как бы от нее исходит множество каналов, называется Иор. В то время, как Рамбан объясняет, что слово Иор, не будем вдаваться в его комментарий, и это объяснение приводит Рабейну Бахья с некоторыми добавлениями, что и слово Иор, и слово Нагар на иврите происходит от слова «свет». Ор – это свет, Иор – это река, Нагар – это река, и Награ, то есть Негора – это тоже свет. И он показывает, что также дождь называется также свет. То есть интересно, что в данном случае у нас как будто бы сразу в Торе есть некоторая ассоциация между тем, что фараон стоит над рекой, и как будто бы он стоит над светом. Причем слово «вегине» и «вот» это слово упоминается в Торе, когда человеку предстает явное видение, то есть как, что он видит что-то своими глазами. И мы можем обнаружить, что во многих местах в Торе, например, видение лестницы, которое видит Яков, каждая деталь лестницы предшествует ей как раз слово «вегине». То есть мы видим, что сон фараона начинается с того, что он видит себя стоящим над рекой. То есть это первая деталь сна. «Вино металайор». И вот из реки поднимаются 7 коров. «Ефот море» – красивого вида, «выбриет басар» – и здорового плоти. «И паслись они», либо слово «баху», это можно сказать, что это они паслись от слова «ахва», это близость, дружба, то есть они как бы вместе паслись. Либо «аху» – это как озеро, или как заросли, которые находятся на берегу озера, или на берегу воды. Это первая деталь. И дальше Тора говорит, следующая деталь его видения. «И вот 7 коров других поднимаются за ними из реки. Раот море, то есть плохого вида, выдакот басар, и тонкой плоти, дакот, слово дак. И встали они рядом, рядом с коровами на берегу реки. И съели коровы плохого вида и тонкой плоти, 7 коров красивого вида и здоровых. И проснулся фараон. То есть важная деталь, что здесь написано, что он проснулся между двумя снами. Некоторые комментаторы, в частности, Ктаф и Кабала, объясняют, что вот эта форма, что здесь как бы в разгадке сна фараона, имела значение не только само видение, которое перед ним предстало, но также сама форма получения фараоном этого видения имела критическое значение для разгадки. То есть одним из серьезных вопросов, которые задают комментаторы, заключается в том, что когда Иосиф разгадал фараону сон, он говорит ему, что теперь фараон пусть назначит человека над Египтом, которому в руки передаст задачу собрать урожай в течение сытых лет, и, соответственно, из этого урожая страна будет жить в течение голода. И, соответственно, комментаторы спрашивают, откуда Иосиф взял эту как бы смелость давать фараону советы. Фараон просил у Иосифа только дать ему разгадку сна. И, соответственно, разные комментаторы дают разные объяснения, откуда Иосиф берет, как бы они не говорят, да и общая идея, что вот эта фраза Иосифа является частью разгадки сна. Вопрос, где во сне находится эта идея, что Иосиф должен дать такой совет. Соответственно, Ктаф и Кабала объясняет, что и проснулся фараон, то есть просто имеется в виду, что это тоже намек, что фараон должен пробудиться для того, чтобы сделать что-то по поводу этих снов. То есть имеется в виду, что поскольку идея снов — это то, что наступит голод, сытые годы, и наступит голод, соответственно, и здесь написано, что фараон пробуждается между двумя снами. Соответственно, Иосиф говорит, что вот эта деталь восприятия сна, она необычайно важна. Эта деталь как раз и есть указание фараону, что он должен пробудиться для того, чтобы воплотить идею этих снов, чтобы предотвратить голод, который будет, и, соответственно, сделать то, что Иосиф говорит ему сделать. И дальше говорится заново. «И уснул, и увидел сон второй раз. И вот 7 колосков поднимаются на одном стебле». Интересно, то есть нам интересна сама символика этих снов, то есть почему в первом сне он видит коров, выходящих из реки. Довольно необычный символ, если подумаем, то есть коровы не шли откуда-то через реку, а эти коровы вышли из реки. То есть сама по себе это видение необычное. То есть коровы, выходящие из реки. То есть я понимаю, можно сказать, что в реке, наверное, жили какие-то животные. То есть, может, там были бегемоты в дни, или я не знаю. То есть это, может быть, коровы, которые упоминаются здесь. Это не были коровы вообще, а были более типичные для Египта животные. То есть, может, нам просто стоит поменять представление, что здесь 7 коров – это 7 бегемотов, которые сидели в Ниле и выходили оттуда. Вот, но это больше шутка, в общем. Но само по себе понятно, что само по себе видение очень необычное. Во втором видении тоже видение обычное. Почему? Потому что 7 колосков на одном стебле. То есть необычно пшеница растет так, что каждый колосок находится на отдельном стебле. Здесь написано, что 7 колосков находятся на одном стебле. То есть как бы получается, что мы задаем вопрос, что является необычным. То есть время страшного голода является нечто необычным. То есть как бы нам важна каждая деталь символики этого сна. То есть мы видим, что 7 колосков на одном стебле – это необычное видение, так же, как 7 коров, которые выходят из реки. Теперь мы смотрим, что про них говорится. Бриот, то есть бриот – это здоровые и хорошие. Следующая часть, стих на 5, начинается словом «и вот». «И вот 7 колосков, тонких и побитых восточным ветром, растут вслед за ними. И проглотили колосья тонкие, семь колосьев здоровых и полных. И проснулся фараон, и вот сон. Это интересно, что сейчас мы посмотрим, что здесь говорится следующее. Было утром в Тефаем Рухо. Онкелус переводит фразу Тефаем у Митарфа Рухея. Слово Митарфа как бы был растерзан, его дух. То есть он метался, находился в состоянии смятения. Раши переводит сразу слово «митарфа рухея микашкешет бетоха кепаамон». То есть это звенело внутри него, как колокол. Про Вхадоноцера известно, что эта история в Торе, она связана, как бы идет ассоциативно, связана с историей в Танахе. Истории сна, который приснился Навуходоносору. Интересно, что Иосиф, как бы и Даниэль, которые разгадывают сны, они необычайно похожие личности. То есть оба находятся во дворце у нееврейского правителя. И оба разгадывают загадочные сны. И более того, вся книга Даниэля, она полна видений, которые были во сне. Так же, как Иосиф связывается со снами. То есть эти два человека необычайно похожи друг на друга. Единственная разница, на которую как бы здесь обращают мудрецы внимание, что с Навуходоносором написано «Ветитпаэм». То есть разница «Ветифаэм», то есть как бы звенел его дух. То есть если объяснять, что слово «паам» — это от слова «колокол», «колокольчик». «Ветитфаэм» — это форма глагола, которая перевести как бы «звенелся». То есть это возвратная форма глагола. Мы, кстати, сейчас рассмотрим в течение нашего урока комментарий, который дает Ктав и Каббала с точки зрения грамматики на этот комментарий мудрецов. И Мираши объясняет на основании Мидраша Брейшис Раба, что здесь было как бы два звона. То есть два взволнованности. То есть почему написано «титпаэм», а здесь написано «тефаэм», то есть звенел и звенелся, потому что было два звона, то есть две взволнованности. Первое за то, что Навуходоносор забыл также свой сон, и второе, что он также забыл разгадку сна, то есть он не знал, раз как этот сон разгадать, в то время как фараон сам сон помнил, но разгадки его не знал. И дальше Тора рассказывает о том, что фараон как бы не мог найти человека, который разгадал ему сон. И виночерпий рассказывает ему о Иосифе, который разгадал сон ему. Соответственно, Иосифа написано в стихе 14. «И послал фараон, и позвали Иосифа, и поторопили его из колодца, и постригся он, и сменил одежды свои, и пришел к фараону». Теперь давайте, братья, теперь самое интересное посмотреть, как фараон рассказывает этот сон Иосифу и какие изменения он делает. «И сказал фараон Иосифу, сон я видел, и разгадывающего нету для него. А я слышал про тебя, что говорят, услышишь ты сон для того, чтобы разгадать его». Здесь важная деталь, и отвечает Иосиф фараону, говоря, «Помимо меня Бог ответит мир фараону». То есть интересна эта фраза. «Ответит мир фараону». Что она означает? Зогар пишет следующую вещь здесь, на нашей главе. «Смотри, никогда человек не должен открывать свои уста для плохого, потому что он не знает, кто возьмет его слово. И когда человек не будет знать, он споскнется в этом». То есть на прошлом занятии мы говорили, насколько слово человека и даже его мысль имеет огромное значение, когда рассматривали историю с Яковом по объяснению Рогачевера, что сама мысль его о Иосифе поставила Иосифа перед испытанием. Соответственно, здесь говорит Зогар, праведные люди, когда как бы говорят, они говорят полным, как бы совершенным образом. Поэтому смотри, что когда Иосиф начал говорить с фараоном, что написано? «Бог ответит мир фараону». Сказал Рав Иегуда, как мы говорили, что Всевышний жалеет как бы благополучие царства. То есть для Всевышнего как бы важно благополучие народов мира и благополучие государств. Соответственно, фараон является правителем государства. Как и Зогар приводит отрывок из Торы, и заповедовал их, это имеется в виду Моше и Аарона, на сынов Израиля и к фараону, царю египетскому. То есть, что имеется в виду, что когда Всевышний посылает Моше и Аарона к евреям и к фараону, что значит, что он их заповедовает? В этом отрывке Торы не написано абсолютно, чего Всевышний заповедовал им. Написано просто «и заповедовал Моше и Аарона о сынах Израиля и о фараоне». Но не говорится, что заповедовал. Поэтому комментаторы говорят, и это та мысль, на которую здесь ссылается Зогар, что заповедовал, имеется в виду, он сказал Моше и Аарону, как они должны вести себя по отношению к евреям и по отношению к фараону. То есть по отношению к евреям они должны быть терпеливыми, должны знать, что как бы с евреями тяжело иметь дело. По отношению к фараону, несмотря на то, что они как бы идут угрожать ему наказаниями от Всевышнего, тем не менее они должны вести по отношению к нему с уважением. Это то, что здесь Зогар говорит, что когда Иосиф обращается к фараону, он говорит ему как бы слово «мир». То есть интересно, что можем понять это также другим образом, таким образом, что фараон как бы находится в состоянии потрясения. То есть он как бы поражен видением, которое у него было, он находится как бы в трепете и в страхе. И еще перед тем, как разгадать ему сон, Иосиф как бы говорит ему, что разгадка принесет фараону мир. И это как бы, если вспомнить о прошлом году, то есть когда Зогар рассматривает сон хлебопека, говорится, что когда он начал, когда Иосиф услышал его сон, хлебопек начал этот рассказ словами «Аф ани бахалом», также «я в своем сне». И когда Иосиф услышал слово «аф» на иврите означает, имеет два значения. Одно значение означает «также», другое значение это означает «гнев». Соответственно, поскольку видение, Зогар объясняет видение виночерпия, видение хлебопека, это не были просто сны, а это были пророческие сны, имеющие в себе гораздо большее, чем просто конкретная история, касающаяся них. И, соответственно, Иосиф видел видение виночерпия будущего еврейского народа, момент национального процветания. А во сне хлебопека он увидел как бы будущее еврейского народа в период изгнания. И, соответственно, когда он слышал слово «аф», «гнев», как бы Иосиф был потрясен. И говорится, что как бы хлебопек, когда начал свой рассказ этим словом, он как бы сам на себя как бы привел как бы негативное предсказание. Соответственно, мы видим, насколько большое значение имеют слова человека, и поэтому Иосиф, первое слово, которое он говорит как бы фараону, еще до разгадки его сна, он говорит две вещи. То есть первое, что не он разгадывает сны, то есть разгадка снов не исходит от его мудрости, а сны посылаются Всевышним, и, соответственно, разгадка снов также придет ему от Всевышнего. И второе, что он этой разгадкой, как бы фараон должен ожидать для себя мира. И теперь посмотрим, что говорит фараон Иосифу. Говорит фараон Иосифу: «Во сне моем я стою на берегу реки». Уже с этих слов начинается изменение. «Я стою на берегу реки» отличается от фразы «стоит над рекой». «Стоит над рекой» и «стоит на берегу реки» отличаются друг от друга. То есть стоит над рекой, он как будто бы находится над рекой. Стоит на берегу реки, это значит, что находится удаление от реки. Посмотрим следующий стих. «И вот из реки поднимаются 7 коров». Очень важно, какие здесь упоминаются слова. «Бриот басар, вейфот тоэр». в Этерену Баху. Фараон абсолютно меняет тот язык, который упоминался до этого. В Торе было написано, когда он видел сон, было написано «красивого вида и здоровой плоти». То есть вначале было написано «красивого вида», потом «здоровой плоти». Фараон же меняет и говорит «здоровой плоти» первая вещь, а вместо «красивого вида» он говорит «красивой формы». То есть есть разница между видом и формой. То мудрецы объясняют, когда про человека написано «ефот тоэр вейфот море». То есть есть у человека два вида красоты. Одна, один вид красоты – это сочетание как бы форм его телосложения. Другой вид красоты – это красота, как бы связанная с цветом его лица, как бы с оттенками, которые есть в его лице, и так далее, и так далее. Соответственно, «ефот море» и «ефот туэр» – это две совершенно разные вещи. То есть одно описывает физические вещи, то есть чисто форму тела, другое описывает более тонкую вещь, это как бы вы, как тело выглядит с точки зрения как бы оттенков, которые у него есть. Это не само тело, а это вот только как оно выглядит, то есть это дополнительная вещь к телу самому. Соответственно, мы видим, что фараон меняет две вещи. Он меняет порядок, то есть в своем сне написано, что вначале он увидел их, что они были красивого вида и здоровой плоти. А здесь он говорит здоровой плоти и красивой формы. То есть море, то, что относится как бы восприятию, можно сказать, более тонкому, фараон переводит более грубую физическую форму. Является ли это серьезным изменением или нет? То есть, была ли за этим какая-то причина? И вот семь коров других поднимаются за ними. Посмотрим, что здесь говорит фараон. «Далот вераот туэрмиот». То есть, здесь написано «веракот басар». То есть, здесь фараон говорит два описания. В Торе было написано «раот море плохого вида и тонкой плоти, и встали рядом с коровами на берегу реки». Здесь же фараон говорит «далот вераот», то есть «далот» — это как «даль», как бы «даль» — это слабые и плохие, опять формы, «очень». Он добавляет слово «очень», то есть усиляет описание, причем он добавляет слово «даль», то есть «ослабленные», «веракот», «басар». В Торе было написано «дакот басар», а он говорит «ракот басар». То есть есть слово «дак» и слово «рак». Интересно, что «далит» и «рейш». Это вот две буквы, которые похожи друг на друга. Причем и «далит», и «рейш» имеют одно и то же значение. «Далит» имеет значение «даль», это «бедный». И «рейш» имеет тоже значение «раш», тоже «бедный». И эти буквы, похожие на иврите, это две буквы, которые как бы имеют только одну опору. То есть как бы сама символика. Есть глубокий маймор в майморах Рэби, Бати Легани. Есть целый маймор, в котором объясняется символика буквы «далит» и символика буквы «рейш». Что буква «далит» — это как бы малость, связанная с душой. В то время как в ней есть поэтому буква «ют», дополнение к ней. В то время как буква «рейш» — это именно как бы опустошенность. Это как бы слабость, связанная с клипой. Но тем не менее, неважно, что мы видим, что здесь. То есть мы не будем спекулировать сейчас, чем слово «дакот» отличается от старого «ракот», что фараон превращает здесь букву «далит» в букву «рейш». Как бы эти два слова похожи друг на друга. Но тем не менее, фараон «да» меняет здесь. И что... И он здесь не рассказывает необычайно важную деталь. Он упускает, что они встали рядом с коровами на берегу реки. В прошлом году мы рассматривали объяснение Любавического Рэби, в котором Рэби говорит, что именно вот эта деталь, кстати, не только Рэби, это многие другие комментаторы говорят, что надо просто просмотреть, в чем именно, как, что Рэби, несомненно, добавляет там какую-то дополнительную идею, что встали рядом с коровами на берегу реки, это разгадка сна. Это именно источник того, что Иосиф рассказывает, говорит фараону указания, говорит ему, что ему делать. То есть почему? Потому что встали вместе, как бы гадатели не могли понять, они не знали, как совместить, что если семь объектов как бы физических, что как это... что никак можно их совместить 7 лет. То есть Рэби говорит, что разгадка сна необычайно простая. Почему не могли мудрецы фараона разгадать этот сон? Он говорит, что время несовместимо. То есть если этот сон имелся в виду 7 лет, то как совместить 7 лет с одним, друг с другом? И вот эта деталь, и встали они рядом с друг с другом, это деталь, в котором находилась разгадка сна, что Йосеф говорит фараону, что ты должен назначить человека, который, соответственно, проведет реформы, и таким образом он совместит голодные годы с сытыми годами. Потрясающая вещь. Оказывается, Йосеф об этой детали не знал. И фараон не рассказал ему эту деталь. То есть эта деталь находится в видении фараона. А в рассказе, который фараон пересказывает Йосифу, этой детали нет. Соответственно, мы видим, как все комментаторы, они говорят примерно один и тот же ответ. Почти все. Объясняя, как бы, о чем здесь, в чем... Они как бы все комментаторы дают похожее объяснение. Тем не менее, именно этой детали отсутствует в комментарии, то есть в рассказе фараона. И эта деталь, возможно, необычайно важная. И вот семь коров, да, и он добавляет здесь, не видел я подобных им во всей земле из Египетской настолько плохих. То есть он, эта деталь как бы его личный комментарий, который дает фараон. Это его как бы эмоциональное впечатление о видении, которое он видел. То есть он как бы, может ли быть, что это как бы, мы видим, что фараон рассказывает этот сон, не как человек, как бы, который видит что-то, полностью как бы отрешенный от себя, а он рассказывает это именно как бы как человек, который как бы движим эмоциями. То есть он рассказывает не только видение, дает еще свой комментарий. То есть это очень важная вещь, что здесь как бы фараон, мы видим, он не только рассказывает, а также рассказывает о своих чувствах. И это деталь, которой в этой во сне не было. Искушали коровы тонкие, ракот вераот, то есть тонкие, исхудавшие и плохие, семь коров первых здоровых. Что здесь написано? В Торе, когда бы рассказывалось, то есть мы вообще можем задать вопрос, почему так важно, что фараон вообще, но если мы видим, что сама Тора пересказывает нам эту историю второй раз, Торе недостаточно было сказать, и рассказал фараон этот сон Йосифу. Мы видим, что сама Тора придает большое значение показать, что как фараон это все пересказывает. «И вошли они к ним вовнутрь, и не было известно, что вошли они вовнутрь. И вид их был плохой, как изначально, и проснулся я». То есть, опять-таки, этой детали не было в видении фараона. Тора, по крайней мере, не рассказывает об этом. Тора говорит, что они съели их. Не рассказывается о том, что это было, что они остались так, как было вначале. То есть вопрос, нужно что, как это объяснить. И дальше он продолжает. «И вижу я в моем сне, и вот семь колосков поднимаются на одном стебле, полные и хорошие». Что было написано в Торе, в предыдущем? Было написано, семь колосков поднимаются на одном стебле, бриет вы того, то есть здоровые и хорошие. Он здоровые заполняется, меняет словом льет, заполненные. И вот семь колосков цнумот. Цнумот это как засушенных и тонких, побитых восточным ветром, растут вслед за ними. Здесь слова цнумот не было. То есть это опять дополнительное описание, которое дает фараон. «И проглотили стебли, колоски, тонкие, семь колосков хороших. И сказал я своим гадателям, и нет, буду мне, кто не может дать ответ». То есть опять в Торе написано, и проглотили эти колосья тонкие, 7 колосков здоровых и полных. То есть здесь именно слово «полное» написано, оно не было, а фараон упоминает его до этого. «И сказал Иосиф фараону, снон фараона один, то, что Всевышний делает, говорит он фараону», и так далее, и так далее, и так далее. Рассказывает, что это 7 лет, и это 7 лет, будет 7 лет голод, 7 лет, то 7 лет будет сытость, 7 лет голод. Вот, и, соответственно, и на то, что этот сон повторился, 32 стих, фараону два раза, ибо-то уготовлена эта вещь перед, готова эта вещь перед Богом, и торопится Всевышний Бог как бы сделать ее. То есть вопрос это, что это две разные вещи или одна и та же вещь, которая здесь говорится. То есть готовлена вещь это перед Богом, торопится Бог сделать ее. И сейчас, соответственно, выберет фараон человека понимающего и мудрого, и становит его на земле египетской и так далее, и так далее, и так далее. Надеюсь, что все это читали. И, соответственно, понравилась эта вещь в глазах фараона и в глазах его слуг. И сказал фараон слугам своим, найдется ли человек такой, ашер руох элоким бо, в котором находится дух от Бога. Что значит, в котором находится дух от Бога? То есть как фараон это вообще почувствовал? То есть, мало ли, откуда он знал, что предсказание Иосифа является истинным предсказанием? Может быть, Иосиф рассказал ему красивую историю о том, что будет в будущем. Откуда фараон знал, что то, что сказал Иосиф, является правдой? Видел перед собой человека, который обладал колоссальной как бы фантазией. Иосиф ему рассказал то, что будет на протяжении 14 лет. Откуда фараон знал, что так оно на самом деле будет, и что так нужно делать, как Иосиф сказал? Откуда он знал, что это все правда? Это как раз один из серьезных вопросов, как бы обоснований, которые комментаторы говорят, и мы видим, что кто-то говорит, что когда фараон рассказывал сон Иосифу, это одно из объяснений, он знал, что он изменил многие детали. Иосиф же через его сон как бы рассказал фараону, что он увидел на самом деле. То есть это одно из объяснений. Что как бы Иосиф сказал фараону, что какое было его настоящее видение, и как его настоящее видение отличалось от его рассказа. То есть мы видим, рассказ фараона сильно отличается от того, что он видел. И, соответственно, когда Иосиф рассказал фараону то, что он увидел на самом деле во сне, и как его видение отличается от того, что фараон ему рассказывает, соответственно, фараон понял, что Иосиф является как бы пророком. Что не было никакой возможности через слова фараона рассказать как бы настоящего видения. То есть поэтому можно сказать, что не говорят, что фараон это изменил преднамеренно для того, чтобы проверить Иосифа. Другие говорят, что он изменил это непреднамеренно. А Иосиф как бы все равно как бы увидел настоящую картину. А Барбанель говорит проще. Он говорит, что когда человек, что истина это такая вещь, которая как бы людям свойственно чувствовать. И особенно то, что касается сна. Что сон, когда человеку приходит сон такого особого характера, то есть это такой сон, который пришел фараону. То есть когда он услышал истину, объяснение, когда он услышал объяснение далекие, эти объяснения не воспринимались им. То есть, как бы, человек, когда видит что-то, он знает разгадку, как бы он предчувствует эту разгадку, он близок к пониманию. То есть, он не понимает, что это, но он чувствует, что это должно себя представлять. И, соответственно, фараон почувствовал, что предсказание Иосифа – это как раз то, что ему было раскрыто во сне. Онкелус переводит фразу, в котором дух Бога, что значит рух Элоким, он пишет рух навуа минкадам гашем бей, то есть дух пророчества от Всевышнего находится в нем. То есть что такое, эта фраза в Торе упоминается в два раза. Один раз по поводу к Игошу, который, кстати, является тоже потомком Иосифа. Написано «Рух Элоким Бо», то есть Моше говорит Всевышнему, чтобы он выбрал человека, в котором будет «Рух Элоким». Что значит «Рух Элоким»? Это имеется в виду дух пророчества. То есть интересно, что одно из объяснений, что «Рух Элоким Бо», то есть там написано про ее, про Игошу, что «Рух Бо», то есть в нем находится человек, в котором есть дух. Что такое есть дух? Там написано «Рух Элоким», написано просто «человек, в котором есть дух», имеется в виду тоже дух пророчества. Соответственно, Онкелос переводит, что такое «Рух Элоким» — это дар пророчества. То есть Иосиф обладает, фараон говорит, что Иосиф является пророком. То есть это как бы сам текст в основном. То есть мы видим, что в самом тексте мы видим большие изменения, которые есть между видением фараона и между тем рассказом, который он рассказывает Иосиф. Посмотрим несколько объяснений, которые даются на этот отрывок. Первое объяснение, мы посмотрим то, что пишет Рабейну Бахья. Его объяснение необычайно интересное в том, что он объясняет здесь не только рассказ фараона, а он рассказывает, объясняет также как бы путь, который выбрал Иосиф для того, чтобы довести до фараона некоторую идею. В своем комментарии он пишет вначале такую вещь, что Тора раскрывает нам мысль фараона, плохую мысль фараона, что его сон был подобен мысли, которая у него была, что в своих мыслях он считал себя божеством, и Нил был его рекой. Поэтому здесь упоминается над рекой. И он увидел во сне, что он является правителем реки и правит ей. Как сказано, мне река моя, и я сделал ее. Фараон же в своем рассказе изменил это и сказал на берегу реки, потому что он испугался своим сном. И это то, что как бы сон его испугал. Это то, что написано, и как бы и был под, он находился в состоянии потрясения. И он боялся дать величие самому себе, сказав над рекой, и поэтому он сказал над берегу реки. Что значит, я стою, что я увидел себя над рекой, что как бы фараон стоит выше, чем река? И это для него, который считал реку своим божеством, это видение было потрясением. Мы видим, что Клеокор, который объяснение тоже хочу рассмотреть, он тоже объясняет это таким образом. То есть поэтому фараон как бы не мог сказать Иосифу, я стою над рекой во своем сне. Это было бы как будто оскорбление по отношению к реке, поэтому он сказал, я стою на берегу реки. То есть мы видим, что с точки зрения этого объяснения, которое дает Рабейну Бахья, изменение здесь не случайно. Это изменение, которое, по сути, раскрывает дух фараона. То есть то его дух был потрясен, потому что он был потрясен своим видением. И дальше он объясняет, я пропускаю большую часть комментария Рабейну Бахья и привожу только один из его отрывков, который здесь приводится. И он пишет, «Знай, что я думаю, что идея сна фараона, которая связана с числом 7». Число 7 – это необычное число в Торе. И «Известно, что фараон и весь его народ были как бы грешниками, которые верили в вечность мира и отрицали божественное провидение и также тот факт, что мир был сотворен Всевышним». И их мировоззрение заключалось в том, что все, что происходит в физическом мире, все является случайностью, находится под властью семи небесных тел, которые управляют миром. И, соответственно, мир идет за законами природы, материи и основанием земли, как намекается в самом его имени. То есть имеется в виду, что слово «фаро» на иврите похоже на слово «афар», а слово «афар» — это «земля». То есть как бы Афар и Паро. То есть он как бы идея, то, что они верили в законы природы. То есть, в принципе, у них были как наука, ученые, то есть, которые верили, что мир как бы вечный. В мире нету хозяина, который управляет им. То есть не то, что они отрицали существование каких-то божеств, но они считали, что мир, как бы сфера, в которой живет человек, она находится под влиянием космических сил. В частности, как бы в то время это были 7 небесных тел. Соответственно, с небес ему показали 2 сна, в которых показали 2 самых тяжелых основания – вода и земля. 7 коров подымались из воды, и 7 колосков росли из земли. И в них находится намек на сытость и голод. И это есть идея божественного провидения, относящегося к нижним мирам. Подобно тому, как мы говорим об этом в Рошашану. Интересно, что это все происходит в Рошашана. В Талмуде написано, что эта история с Йосифом произошла в Рошашану. И мы видим, какое объяснение дает Рогачевер на всю эту историю, связывая ее тоже с Рошашаном. Потрясающее объяснение. Соответственно, очень некрасиво даже так говорить про комментарии Рогачевера. Вот что. И, соответственно, поэтому установили в молитве, в которой мы читаем Рошашану, и на государство он устанавливает, в каком будет голод и в каком будет сытость. И это был знак от фараона, от Всевышнего по отношению к божественному провидению. Сообщить ему, что Всевышний направляет свое провидение на основания, как бы основания имеются в виду как бы на физические основания, из которых сделал сотворен мир, и дает сытость и голод. И он правит 7 небесными телами, и в его руках находится возвысить их или ослабить их, в зависимости с награды или наказания. И он должен был это сообщить, потому что он делал из себя божество. И говорил, что Нил – это его река, как написано в Мренелькама, я Исайя сделал себя. И то, что этот сон был связан с рекой, здесь Рабейну Бахья связывает этот сон с еще важным моментом. То есть получается, что он развивает идею этого видения, что это видение, оно не было конкретно относящееся только к этому периоду времени, к 14 годам, которые, соответственно, были впереди, а это видение охватывало всю историю пребывания еврейского народа в Египте. Соответственно, этому идею следуют многие другие комментаторы, которые говорят, что весь этот идея сытости и голода – это не только момент вот этот конкретный, а на самом деле это весь период пребывания еврейского народа в Египте, он как бы заключен в этом видении. То есть детали, о которых здесь говорит Рабейну Бахья, намекаются в этом сне следующие. Что в этом сне был намек на падение его, в начале нападения фараона в начале 10 казней, когда река была поражена кровью, и также, что в будущем он будет наказан и исчезнет в воде, если он не откажется от своей ложной идеи, то есть от сложной веры. И когда он не вернулся, не отказался от этого, продолжал как бы восставать против Всевышнего, когда сказал, кто Всевышний, чтобы я слушал его голос, он был наказан водой, мера за меру. И теперь мы видим такую потрясающую вещь. То есть, что он говорит Рабейну Бахья? Что, оказывается, Йосиф, он не только разгадывает сон, а он на самом деле в своей разгадке сна убеждает фараона, что то, что произойдет, он не просто предсказывает то, что будет, а он как бы шаг за шагом объясняет фараону, что все это есть прямое провидение Всевышнего. Каким образом он это делает? Он это делает тем, что в своей речи он постоянно говорит о Боге. То есть каждую деталь, которую Йосиф говорит, он говорит слово «элуки». То есть он постепенно убеждает фараона, что каждая деталь, которую он видел, является божественным провидением. И это он говорит, помимо меня, то есть поскольку Иосиф знал ту систему взглядов, которая есть у фараона, поэтому в самом начале своих слов он упоминает имя Всевышнего, говорит, помимо меня Бог как бы ответит фараону, что мудрость разгадки сна не исходит из моей силы, исходит из силы Всевышнего, который творит мир и который наблюдает за этим миром и который обладает силой. И он ответит мир фараону, то есть даст ему си помощи, потому что мир человека исходит от Всевышнего и не исходит от небесных тел. То есть почему здесь число 7? 7 коров, 7 колосков, потому что это идея 7 небесных тел, которые люди в то время верили. Это как бы 7 дней недели с каждым из днем. Мы знаем, связано определенное небесное тело, то есть солнце, это воскресенье. Солнце, это связано с воскресеньем, сандой. Луна, это понедельник, мандой. Потом звезды, это звезды. Это, если я не помню, что это тоже. Сёзды – это название на греческом одного из божеств. Венсдей, если не ошибаюсь, это Венера. Вот, то есть Тьюзды, я извиняюсь, Тьюзды, Сёзды, да, Венсдей, Тьюзды, и потом, соответственно, Фрайдей, Сатурдей – это Сатурн. То есть каждый день связан, был связан либо с преобладанием одного небесных тел. Почему? Потому что небесные тела движутся против именно 7 небесных тел, которые мы перечислили. Это Солнце, Луна и 5 из планет, которые как бы из Солнечной системы. Это самые ближние к Земле планеты. Соответственно, каждый день, первый час дня, это связан как бы с астрологией, с преобладанием одного из небесных тел, то есть их расположение на небе находится таким образом, то есть как бы почему, потому что их 7, как бы идет цикл из 6 часов, то есть каждый следующий день, первый час дня на небе положение одного из этих тел находится как бы в состоянии преобладания. Вот, поэтому одна из идей астрологии это то, что каждый день недели он связан с природой этого тела. Соответственно, это расписывается в трактате «Шаббат» в Талмуде. Есть тоже подробное рассмотрение, какая связь как бы и каждого из небесных тел с человеком, который в этот день рождается. То есть как бы мудрецы принимали эту идею определенным образом, но они как бы объясняют это ее не с точки зрения небесных тел, а, как ни странно, с точки зрения сотворения мира. Что каждый день как бы день творения, и каждый из небесных тел, связанных с этим днем, она также связана с актом творения Всевышнего, который был в одном из 7 дней. Ну, это как бы отдельная тема, не которой хочу сегодня останавливаться. Соответственно, Иосиф говорит, да, это он приводит несколько стихов. Соответственно, человеку стоит как бы обращаться ко Всевышнему, а не к этим небесным телам. Как написано в книге Йов, «Вэлэлэким и симди брати», то есть «к Богу я обращу слова свои». И в пророке Гошуа написано, «Яне нюм гашем, яне это шамаем, вэгэм яну арец, вэарец тане даган, мэтирош это ицгар». То есть я как бы обращусь ко Всевышнему, не, я как бы отвечу, слово Всевышнее, отвечу я небесам, они ответят земле, земля ответит урожаю, то есть злаков, масла и вина. То есть это Писание говорит, что как бы земля не имеет сам никакой силы, а всю силу она получает от Всевышнего. Поэтому здесь он говорит «Элэким яане», то есть Бог ответит. Соответственно, это было намерение Иосифа, которое он постоянно упоминает имя Всевышнего. Он говорит «Это Ашер элэким осе игит лепаро», то есть то, что Бог делает, он сообщает фараону. И дальше он говорит, то, что Бог делает, показывает фараону. И дальше он говорит, ибо заготовлена эта вещь перед Богом, и торопится Бог сделать ее. То есть все эти действия, он связывает со Всевышним. Показать, что то, что происходит с человеком, не связано с высшими силами космических тел, как он считал, фараон, а связано с Богом. Поэтому с этого он начал свои слова, и этим он закончил свои слова. И торопится Бог, чтобы сделать это. И так он говорил с фараоном, который отрицал сотворение мира. И поэтому мы видим, что в сотворении мира в самом, как оно описывается в Торе, написано в начале «Брейшис бара Элоким», то есть в начале сотворил Бог, и заканчивается словами «Ашер бара Элоким ласо», то, что Бог сотворил, чтобы закончить. То есть он показывает, что сам акт сотворения мира в Торе начинается с упоминания того, что мир сотворен Богом, и заканчивается упоминанием того, что мир сотворен Богом. Это добавляет Нехама Лейбовиц в своем комментарии на Тору. То есть она добавляет комментарий Рабейну Бахья. Рабейну Бахья пишет, что Йосеф, понимая как бы образ мышления фараона, он понимал, что нужно донести до него определенную мысль. Нехама Лейбовиц добавляет, что он донес до него эту мысль. Как, где мы это видим? Что когда фараон слышит это все, он говорит, может ли быть такой человек, в котором есть дух от Всевышнего? То есть, когда фараон говорит, услышав все, что Йосеф ему объяснял, он как бы говорит, что все, что он объяснял, как бы это почему? Потому что в нем есть дух от Всевышнего. То есть, как будто бы Йосеф повторением постоянным слова Всевышний, Элоким, он донес до фараона эту идею так, что фараон сам понимает, что за этим стоит Бог. Здесь Рабейну Бахья добавляет интересную идею. И это то, что многие комментаторы пишут. Что здесь упоминается 7 коров и 7 колосков. Один это рассказ в Торе, как фараон это видит. Второй рассказ фараона Йосефу. Третий рассказ Йосефа фараону. 3 × 14 = 42. И оказывается, в этом есть интересный намек, что это не случайно, это должно было исполниться с Египтом. Как говорит пророк, Египет будет местом запустения, и не будет никто там жить 40 лет. Почему? Потому что 2 года длился, 2 года был голод в Египте. И, соответственно, мы знаем, что есть мидраши. Одни мидраши говорят, что когда Яков пришел в Египет, то голод закончился. Соответственно, голод вместо продолжался всего 2 года, и 40 лет он был потом в дальнейшем в истории. То есть это то, что нам объясняет Рабейну Бахья. Теперь я хотел бы показать, что есть похожее немножко объяснение, которое приводит к Лиёка. То есть он... На самом деле, я думаю, что можно будет даже его объяснение опустить. Почему? Потому что на самом деле он задает все эти вопросы, которые мы задали. То есть обращает внимание на всю ту разницу, которая есть между объяснением, между рассказом фараона и рассказом, который он как бы видением фараона, и рассказом, который он пересказывает Йосефу. И он говорит здесь ту же самую вещь, что все это можно объяснить тем, что фараон считал Нил своим богом. Поэтому он не хотел сказать, что он стоит над рекой, потому что это было бы неуважение к нему, то есть неуважение к реке. Но он добавляет здесь объяснение, которое как бы... которые несколько из них, я хочу показать, как он объясняет некоторую разницу между тем, что он видит, и тем, что он рассказывает. То есть он как бы объясняет на основании этой идеи, которая, в принципе, была сформулирована Рабейну Бахья, на основании и Рабейну Бахья показал разницу между первым, как бы самым началом фразы, То есть в видении он видит себя над рекой, в то время как в рассказе он говорит, что он стоит на берегу реки. Теперь, следуя как бы этой идее, Клиокар говорит, что на этом основании можно объяснить все-все детали, которым отличается пересказ фараона от от того, как, соответственно, он это видит. И он говорит, что поскольку фараон считал, что река является божеством, поэтому он не сказал, что плохие коровы поднимаются из реки, потому что он не хотел приписать реке ничего негативного, считая, что она правит только над хорошими вещами, и от нее не исходит ничего плохого. И возможно, что он верил, что есть другое божество, которое правит над плохими вещами, как взгляд манихейцев, то есть это один был из философов, гностиков, который назывался Мани. Его философия заключалась в том, что есть два божества. Одно правит добром, и другое правит злом. Соответственно, фараон предполагает здесь Клиокар, то есть чем он добавляет идею Рабейну Бахья, что Рабейну Бахья считал, объясняет, что фараон просто считал Нил своим божеством. Клиокар говорит, что кроме того, что он его считал своим божеством, он еще как бы считал, что это божество, которое правит только добром. Оно не правит злом вообще. Злом правит другое божество, то есть он верил как бы в наличие двух различных сил. Соответственно, он не мог сказать, что из реки выходят плохие коровы. И поэтому он не сказал, и стали они рядом, и съели их, потому что выглядело бы, как будто бы они воевали друг с другом. И более того, что правящий над злом одержал победу над тем, кто правит добром. Почему? Потому что фраза «и встали рядом» показывает, что они изначально не пришли туда для того, чтобы войти внутрь хороших, и для того, чтобы насытить их и удалить их голод. Получается, что то, что они встали рядом с ними, то, что они одержали над ними победу и проглотили их вопреки их желанию. И это является позором для боевого божества, в котором не было силы спасти хороших коров, которые как бы исходят от него. Поэтому он сказал, и вошли внутрь их. То есть, как будто бы вошли сами по своему доброму желанию. То есть, они не пришли как бы и проглотили их насильно, а как будто бы они вошли в них как бы по своему доброму желанию. Это является как бы указанием позитивной стороны его божества, которое хотело улучшить и помочь плохим коровам. Поэтому изначально они пришли туда для того, чтобы войти внутрь их книг, а не для того, чтобы стоять там. То есть он объясняет разницу в языке. И он объясняет дальше, что это не помогло ничем. Почему? Потому что даже неизвестно, что они вошли внутрь их. И выглядели они так же плохо, как изначально. Почему? Потому что они были очень-очень исхудавшими. И поэтому он должен был сказать, как бы как оправдание, что я не видел таких плохих никогда в Египте. То есть почему фараон добавляет, что я не видел никогда таких плохих в Египте? То есть он как бы должен объяснить, почему, как бы если его божество решило накормить голодных коров, исхудавших хорошими, то почему он не помогло? То есть это опять получится как недостаток. Он объясняет, что они были такие бедные, голодные и худые, что как бы даже самые лучшие как бы намерения его как бы силы не помогли. То есть это как бы он объясняет, почему фараон добавляет эту фразу. Соответственно, я не хочу читать как бы все это объяснение. То есть как бы нас... Почему? Потому что мы видим, что Клиокар, он как бы объяснит все эти детали, то есть каждое слово за словом. То есть все-все детали, которые здесь упоминаются, которых мы обратили внимание, Клиокар объяснит, что на самом деле вот эта идея, высказанная Рабейну Бахья, Он как бы опираясь от нее, он объясняет Рабейну Бахье, показал разницу между первыми двумя фразами, началом. Соответственно, Клейокор объясняет разницу уже между всеми остальными деталями. Следующий отрывок, который я хочу прочитать, это отрывок из книги Зогар. Отрывок книги Зогар. Написано здесь несколько вещей, которые важно посмотреть. Во-первых, в книге Зогар объясняется следующая вещь, что почему фараон, то есть Зогар подчеркивает, что видение фараона это было на самом деле пророческим видением. И говорит, сказал Раби Ицхак, несмотря на то, что не показывает человеку ничего, только показывает человеку только тот уровень, на котором он находится, отличаются цари, которым показываются высшие вещи, и они отличаются от других людей. Почему? Подобно тому, как царь, его уровень выше, чем уровень тех остальных людей, то же самое показывает ему с более высокого уровня, чем другие люди. И это то, что здесь написано. То, что Всевышний делает, показывает фараону. Однако остальным людям Всевышний не раскрывает такие вещи, кроме не иначе, как пророкам, или праведникам, или мудрецам поколения. То есть мы видим, что Зогар говорит, что оказывается цари имеют особые заслуги. То есть почему именно? Не то, что они как бы обязательно находятся на высоте, как личности, но просто их сам как бы статус, который это интересно, это необычайно интересная вещь, что как бы царь имеет особый статус, и он, хотя как бы сам недостоин видеть такие вещи, тем не менее ему показываются вещи, которые иначе могут быть показаны только пророкам, праведникам или мудрецам. Теперь посмотрим, что пишет здесь Зогар. По поводу всей этой истории. Зогар пишет здесь следующую вещь. Страница 196 в Зогаре на главу Микец. «И сказал фараон Йосеф, после того, как Бог сообщил тебе все это, нету человека понимающего и мудрого подобного тебе». Зогар говорит здесь. То есть, почему, что имеется в виду? «Ты знаешь этот сон». И как он, и знаешь его разгадку. То есть, как будто бы фараон говорит Йосифу, что Йосиф увидел то видение, которое видел фараон. То есть, как будто бы... То есть, я еще говорил, что есть Мидраш. Мидраш говорит, что фараон принципиально изменил, как бы, рассказ свой. То есть, мы видим, что Рабейну Бахья и Клейокор говорят, что фараон изменил рассказ для чего? Потому что он не мог его рассказать так, как увидел. То есть он был движим, как бы он находился под властью идеологии определенной, поэтому это было как бы видение, было искажено его как бы мировоззрением. То есть когда он как фараон, как человек, находящийся на определенной высоте по своему статусу, как Зогар говорит, здесь это видел, он как бы это видел, как это находится в истине. Когда он пересказывал, его видение было искажено его идеологией. Есть Мидраш, который говорит, что он принципиально изменил это для того, чтобы проверить, угадать, сможет ли Йосеф через его слова увидеть то, что на самом деле он увидел. То есть это как бы было как испытание для Йосефа. Зогар здесь тоже говорит такую вещь, что когда Йосеф рассказал сон этот фараону, то есть он пересказал ему то, что тот видел, и то разгадку. Теперь Зогар говорит здесь очень важное сравнение. Сказал Раби Ицхак, если так Йосеф сказал все, и сон, и разгадку, как Даниэль, который рассказал и сон, и разгадку. То есть получается, что когда фараон Навуходоносор увидел свой сон и забыл его, и попросил разгадку, он сказал своим мудрецам, что я не помню сон, который мне приснился, перескажите мне и сон, и разгадку его дайте. И, соответственно, никто из его мудрецов не смог это сделать, не сказали, что это не в силах человека, что сделать такую вещь, то есть угадать одновременно то, что ему приснилось, то, что он не рассказал, и разгадать это. В отличие от этого, Даниэль, написано, там молился Всевышнему и увидел видение, которое было у Навуходоносора. То есть это не то, что он сам догадался. Написано, что он и его друзья молились Всевышнему. Ему было раскрыто то, что увидел Навуходоносор, плюс разгадка этого. Получается, что то же самое в данном случае. Зоар говорит, что тогда в чем разница между Иосифом и Даниэлем? И Рабица говорит, что если Иосиф увидел сам сон фараона и разгадку его, получается, что это как Даниэль. Посмотрим, как Зоар объясняет разницу между ними. Зоар сказал он ему, это не так. Иосиф смотрел на все через слова фараона, который говорил ему, это бедаргин един, то есть он говорил это ему на открытых уровнях. И увидел он, что он ошибается, и сказал ему, не так, а так это было. Бегин дедаргин кисидран атин, потому что эти уровни должны идти по порядку. То есть Зоар говорит, что как будто бы фараон изменил здесь порядок уровней, которые ему раскрывались. То есть Иосиф ему говорит, то есть Мидраш говорит примерно так, что Мидраш говорит, что Иосиф сказал фараону, раз ты говоришь, что ты видел коров таких-то и таких-то, а нас не видел ли ты таких-то и таких-то коров? И фараон говорит, да-да, именно таких я и видел. Зоар здесь говорит, это на более тонком уровне, на уровне каббалистическом. То есть он говорит, что Иосиф ему сказал не так, а так-то было, потому что уровни эти должны идти по такому-то порядке. Но через что это Иосиф увидел? Он это увидел через слова фараона. Он это не видел, потому что он увидел само видение. И через видение узнал, что фараон как бы исказил. А что через сами слова фараона Иосиф постиг то, что фараон должен видел на самом деле. То есть это большая вещь. То есть он как бы пришел к истине через как бы искаженный рассказ, который фараон ему рассказал. Однако Даниэль не смотрел это через слова фараона, а он рассказал и рассон, и раз почему, и разгадку сна написано в Даниэле. Один на Даниэль бы хазва делилая раза галый. То есть тогда Даниэлю в видении ночном тайна была открыта. То есть видение ночном. Что такое видение ночном? Это Гавриэль, который является видением, видение от видения. То есть здесь Зоар объясняет, что он оказывается видением чего? Видение от видения. Здесь увидим, сейчас я почитаю комментарий Меша Хохма, в котором он приводит как раз этот отрывок из Зоара и связывает его с несколькими интересными отрывками из Талмуда. То есть что такое Гавриэль? Гавриэль – это видение чего? Видение от видения. Смотри, что написано. И он здесь приводится пророчество Иезекииля. В пророчестве Иезекииля в 43 главе написано. «И вот слава Бога Израиля приходит с дороги Востока, и голос его, как голос могучих вод, и земля вся освещается славой его». Что написано после этого? «И как видение, видение, которое я видел, когда как бы я пришел, когда я пришел». То есть там написано «разрушить город», написано здесь. Здесь какие-то версии в Зоаре, как это должно быть написано. И видение, как видение, которое я видел на реке Квар, и упал я ниц. То есть что здесь написано? Здесь написано, Иезекииль говорит, «камаре гамаре», то есть «маре» – это «видение». Море-а-море – это видение, видение. То есть как бы есть, как бы что такое видение? Видение – это как бы не сам объект, а это облик этого объекта, то есть как бы некоторое отражение этого объекта. Что он видит? Видит не, даже не само отражение, он видит отражение отражения. То есть есть как бы хизо-мин-хизо. Гавриэль, который раскрывает сны, он показывает, что ему? Он показывает ему как бы отражение от отражения. Это идея как бы того, что видел Даниил. Все эти видения, их 6 различных уровней. Что это 6 видений. И видение есть у него. То есть вот, как бы в этом отражении как бы есть, как бы оно отражает другое отражение, через которое человек может увидеть оттенки, которые находятся свыше, и они как бы отображаются в этом изображении. И есть изображение отображения, и отображение для этого изображения одно над другим. И все они находятся на различных уровнях известных, и они, которые управляют, и называются они видением ночным. И в нем раскрываются все сны, как бы, которые приходят в этот мир. И они соответствуют тому, что находится свыше. И поэтому здесь, то есть это как бы один уровень отображает собой другой, и так далее. То есть он говорит, идея Зогара, что Даниилу это было все раскрыто через ангела Гавриэля. И Зогар здесь делает ударение на фразу, которая приводится в этом месте. Поэтому про Даниэля написано «Бехезу делейлая разагалы». «Видению ночно тайно открыл мне». Не написано «тайно открылось мне», а написано «тайно раскрыло мне». То есть, что значит «тайна раскрыла мне»? То есть, тайна – это этот уровень, один из этих уровней. Раскрыл мне этот сон и его разгад. То есть, ему не раскрылась тайна, а тайна – это как бы раза, в данном случае, это один из этих уровней. Дала Иосифу, то есть, как здесь объясняется, видно, Зогар имеет в виду, что это был ангел Гавриэль. Он дал Даниилу разгад, видение сна и разгадку сна. Однако Иосиф увидел это все через слова фараона. То есть он через слова фараона «Истакель бы даргин и лайн», то есть он через слова фараона смотрел на высшие уровни и сказал, за счет этого фараон сделал его управляющим всей земли египетской. Почему? Потому что Всевышний его как бы от Иосифа дал это все ему. То есть, как бы, Иосиф сам это увидел. Это разница, которую Зогар объясняет между Иосифом и между Даниилом. То есть, Даниилу было раскрыто, как это находится в источнике. То есть, как бы, сны описываются, что как бы есть высший уровень, их 6 различных ступеней. И один из этих ступеней это ангел Гавриэль, который здесь называется как бы отражением отражения. То есть, на этом уровне находятся все сны. Соответственно, это то видение, которое пришло Навуходоносору. Это видение было открыто Даниилу, и плюс разгадка этого видения. Иосиф же постиг все через слова фараона. Это то, что говорит Зогар. Теперь за что это произошло? Здесь Зогар говорит. То есть почему он говорит это так? Уста, которые не были приближены, то есть как бы не целовали Авейра, то есть как бы ничего греховного, это сказано в Альпиха и Шак Колями, то есть устам твоим будет управляться весь мой народ. Слово целовать и слово управлять в иврите имеют похожие корни. Мешех, хохма, слово мешех, это как склад мудрости. Бен Мешек Бити, то есть это управляющий моим домом. Это слово Нешика в иврите, это поцелуй. То есть Зогар использует здесь сходство между словом поцелуй и между словом «управление». То есть говорит, что Иосиф, который как бы уста его не приблизились, поцелуя ни к чему запрещенному, сказано, по устам его будет управляться весь народ, руки которого не приблизились, не приближались ни к чему запрещенному, сказано, и дал кольцо свое, или же как бы обруч свой на руку Иосифа. То есть я не знаю, какое имеется в виду кольцо, имеется в виду перстень, или имеется в виду специальный браслет, который они носили на руке. Что я не знаю, были ли вообще перстни в Египте или нет, это надо с египтологами беседовать. Дальше написано, ноги, которые не приближались к ни к чему плохому, написано как бы, и он ехал верхом на колеснице, которая была у фараона. Мысли, которую ничего плохого не думала, сказано про него, как бы он понимающий и мудрый. И сердце, которое не думало ни о чем плохом, и назвали его Аврех. Что такое Аврех? Здесь написано, слово Аврех связано с понятием власти. Что он как бы как объясняется, что одно из значений этого слова, что он мягкий по годам, является отцом в своей мудрости, Аф и Рах. И Кула Мидилея Наталь, что все это он забрал от себя. То есть, как бы все, что он получил сам по себе. То есть, имеется в виду, что Зоар объясняет, за счет чего Иосиф удостоился этой силы через слова фараона, через его как бы искаженный рассказ. Увидеть как бы все, что за ним стоит в высших мирах. Он объясняет, что это было за счет его праведности. То есть разница между Даниилом и Иосифом, что Даниилу это было раскрыто, а Иосиф пришел к этому всему самостоятельно. Посмотрим, что здесь комментаторы Зогара говорят, что в чем, что, собственно, фараон перепутал здесь. Здесь комментарий на Зоар, который называется «Ницоцей Арод». Приводятся две версии. Первая версия говорит, что фараон увидел, он увидел семь красивых коров и семь плохих коров. Это намекает на семь чертогов святости и под ними семь чертогов нечистоты. Потом он увидел семь колосков хороших, это намекает на Мадурим, как бы, жилище. Разделы святости, которые как будто бы не находятся под чертогами нечистоты. И дальше семь плохих колосков, это как бы жилище, то есть есть понятие гейхаль, это видно более высокое понятие, чертоги и мадур, более низкие, которые, нечистоты, которые находятся под святостью. И сказал ему Иосиф, ошибаешься ты, что святость отделена, что как бы под чертогами святости находится семь мадурот душа, и потом под ними находятся семь чертогов нечистоты, и вокруг них находится мадурей туба. И это то, что говорит Иосиф. Коровы и колоски хорошие отдельно, и плохие отдельно. То есть это когда он ему говорит, что семь хороших коров и колосков – это один сон. Семь плохих коров и колосков – это один сон. Это одно из объяснений. То есть как будто бы фараон в своем изложении смешал как бы всю систему мироздания. То есть как бы хорошие коровы, плохие коровы, колоски и так далее. То есть каждый из них намекает на какую-то духовную концепцию. Как бы фараон перемешал это все. Однако продолжает здесь комментарий Ницоцей Арод, что на первый взгляд непонятно, что если это так, на первый взгляд в самой Торе описывается видение фараона таким образом. То есть это не только в его рассказе, а это в самом видении. Как будто бы было два сна. И также Иосиф говорит, что это два сна. Соответственно, он говорит, что возможно, что два этих сна были так, и вначале ему приснились как бы Ейхалет Гдуша, то есть как бы ему приснились чертоги святости, под ними тумы, потом он приснились ему как бы место проживания, видно, духовных, как силы, ангелов, которые были вокруг души, под ними тумы. И фараон в своих движениях показал, что душа находится под тумой. И это, соответственно, Иосиф ему сказал, что это не так. То есть, в любом случае, то есть, как бы здесь говорится, что в описании фараона фараон как бы перемешал расположение духовных сил. То есть, он перемешал святое с несвятым. То есть, так объясняет комментарий Зоар. Интересно, что в книге Тиферет Шломо здесь написана следующая вещь на этот отрывок. Он пишет: «Семь хороших коров и колосков намекают на семь чертогов и семь категорий святости. Семь плохих коров и колосков намекают на семь чертогов с обратной стороны и клипы. Фараон намекает категорию бина». Бина – это одна из самых высших духовных сил. И, соответственно, поэтому про плохие коровы, как бы и колоски, написано «другие». Почему написано «другие»? Потому что они происходят из категории Элоким Ахарим, как бы то, что в Торе называется «другие божества» и обратной стороны. И они поднимаются и растут за душой, за святостью. Почему? Потому что их желание постоянно схватить святость. То есть это качество святости, которые, когда они поднимаются наверх, на уровень бина. То есть тогда их желание тоже подняться вслед за ними. То есть что имеется в виду? Он говорит, что как бы фараон – это категория бина, понимание. То есть как бы фараон в духовном источнике – это сфера бина. Соответственно, его видение, как бы в его видении, он видит себя не как человека, он видит себя как свой духовный источник, в котором как бы поднимаются туда семь коров. То есть что это за семь коров? То есть надо вспомнить сразу же объяснение Рамбана. Он говорит, что по пшату слово «река» – это что? Это свет. То есть понятно, что эти коровы, которые видит фараон, он видит их что? Это как некоторое духовное видение. То есть это такие огненные коровы, огненная река. То есть это божественность, все. Это не физические коровы, которые находятся в реке. Это такие коровы светящиеся. И сама река – это как бы некий поток света, который он, фараон, видит. И он как бы стоит над реке, это он видит здесь. Тиферет Шломо объясняет уровень бина. То есть это сфера, одна из высших сферот, из которой как бы выходят эмоциональные сферы, то есть семь сферот. Соответственно, его видение – это видение мира святости и мира нечистоты. И, соответственно, когда семь категорий мира святости поднимаются к своему источнику, то есть категории бина, то как бы обратные силы, они стремятся подняться вслед за ними для того, чтобы получить оттуда питание. И это тайна тхум-шаббат. То есть в шаббат есть понятие тхум – границы. То есть есть в субботу граница вокруг города, которая человек не может выйти. То есть идея того, что как бы между святостью, то есть это идея бины. Бина – это ограда. Соответственно, что у них не должно быть места, чтобы схватиться за мысли. Махшива зарашаля мицвот. То есть он объясняет это в духовном плане, что у мицвы есть мысль, и что мицва может быть исполнена. То, что есть понятие мицва габаба авера, то есть исполнение заповеди, которое приводит к греху. Например, если человек говорит благословение на украденный этрог, например, это мицва габаба авера. Но более в тонком плане он, возможно, имеет в виду, что когда человек исполняет мицву, но не исполняет, исполняет ее из побуждений не самых позитивных. То есть это мицва может быть габаба. Да, вера, соответственно, как бы из заповедей, которые являются к духовностью, к ним как бы от них может получать питание обратная сторона. И скушали эти коровы плохие, проглотили и так далее, и так далее. Что, не дай бог, как бы у них есть сила преобладать и проглотить божественные искры. И он приводит здесь аналогию с историей, то, что сказал Яков. Уберите весиру элкейнихара шербатухейхем, то есть верните берите чуждых божеств, которые внутри вас, то есть имеется внутри вас, мы рассматривали этот отрывок, имеется в виду, что это имеет в виду? Имеет в виду ваших мыслей, это как бы махшевод зарод, как бы мысли, которые человека не направлены в нужную сторону. И поэтому написано дальше, и отдали Якову и Лакей Нихар, божеств, которые были в их руках. Почему написано, которые были в их руках? Потому что Яков поднял и исправил весь мир мысли, которые есть эти мысли, это есть и Лакей Нихар, как известно. И поэтому после этого написано в Торе, и отправились они оттуда, и был страх божественный над всеми городами, которые были вокруг их, и не преследовали они сыновей Якова. Почему? Потому что основа, как бы, где держатся силы зла, они как бы находятся в мыслях человека. То есть поскольку Яков это все исправил, он исправил мысли, поэтому страх перед Богом был над всеми как бы хитсонем, то есть это внешние силы, которые были вокруг них, и они не преследовали. Почему? Потому что не за что было держаться. То есть когда как бы клипа не имеет места, как бы негативные силы не имеют места, где они как бы могут схватить человека, то они как бы это состояние, в котором как бы, то есть имеется в виду, не имеют доступа к мысли человека. То есть это, соответственно, тогда как бы человек имеет полную власть над негативными силами. И это он приводит стих «Иерушалаим гарим савив ла, вегашем савив ламо». «Иерусалим, горы вокруг него, и Всевышний вокруг своего народа». Почему? Потому что он становится для них ормакев, окружающим светом, защищать их от внешних сил. Соответственно, это та идея, которая как бы здесь объясняет Тиферет Шломо. То есть почему я привел, для того, чтобы просто показать еще, как бы, что имеется в виду здесь в Зогаре, когда говорится, что как бы увидел фараон. Имеется в виду, что фараон, это подробно довольно-таки объясняется в хасидской литературе, что фараон как бы видит некую духовную структуру миров. То есть семь коров и семь коров, это не просто как бы он рассматривает нечто в масштабах своего короткого промежутка времени, семь госытых лет и семь голодных, нет, это как бы некоторая проекция на короткий промежуток времени. То, что он реально видит, он видит как бы то, как мир устроен. Он видит какие-то глобальные вещи, универсального характера. И более того, он видит себя, стоящим над рекой. Почему? Потому что он сам в этом сне, это не фараон как личность, довольно, можно сказать, ограниченная, может быть, великий человек, но тем не менее. А он видит как бы источник духовный фараона. Этот источник – это категория бина, как здесь объясняет Тиферет Шломо. То есть, соответственно, Зогар говорит, что в каким-то образом, то есть в самом Зогаре есть два объяснения, но Зогар говорит, что когда фараон пересказывал этот сон Иосифу, он как бы поменял структуру этих вещей, которые он видел, и Иосиф через его слова, мы видим, что его слова это просто как бы эмоциональное описание некоторого видения, он как бы приходит к истине. К тому, что как бы за всем этим стоит. Зогар, кстати, не объясняет, почем был движим фараон. Зогар не говорит, как Рабейну Бах или как Клия Кар, что он это сделал, потому что он был, как бы, его видение было искажено ложной идеологией. И не говорит, что вроде бы что это было сделано преднамеренно для того, чтобы испытать Иосифа. То есть почему? То есть были такие погрешности передачи информации, Зогар не объясняет. Теперь посмотрим, какое объяснение здесь. То есть у нас есть еще два объяснения до того, как мы подойдем к комментарию Рогачевера. Первое объяснение – это объяснение, связанное с этим отрывком из Зогара, которое приводит Меше Хохма. И он здесь дает, после этого он рассматривает одну из символик этого сна. Посмотрим, что он пишет. Он здесь говорит, что всякий, кто смотрит внимательно на сыфный фараон, увидит, что про коров сказано, и вот семь коров других, так далее, и так далее. И встали они рядом с коровами. То есть про коров написано, что они встали рядом, а про колосья так не написано. То есть это непосредственно в первом рассказе. Потому что фараон забыл это и не сказал это Иосифу. То есть он пишет, что фараон просто забыл. То есть это еще одна версия. Фараон забыл и не рассказал. И пришел Иосиф, который знал это Берога Койдыш, то есть он знал это своим даром ясновидения, он и сказал, что то, что вот этот сон, это Всевышний делает, поэтому он говорит, что это уготовлено, эта вещь Всевышним, и он торопится это делать. То есть он объясняет, что то, что они встали рядом друг с другом, показывает на действие, которое фараон должен предпринять. То есть это то, что вначале говорили, что это деталь, которую комментаторы объясняют как указание фараону, что он должен делать. Эту деталь фараон не рассказывает Иосифу, откуда Иосиф это является ключевой деталью в этом сне. То, что они встали рядом друг с другом. Из этого мы учим, что как бы фараон должен совместить одно с другим. Соответственно, Иосиф, как он объясняет, это увидел сам, и он говорит об этом фараон. Что в первые 7 лет уже были следующие 7 лет. Поэтому он говорит, что эта деталь не была повторена по отношению к колоскам, что не говорится, что одни встали рядом с другими, потому что это есть указание фараону, которое он должен сделать. То есть что? Он объясняет такую деталь, почему этот момент говорится только про коров, что они встали одни с другими, почему в день фараона это не написано про колоски. И он объясняет так, что то, что было повторено в этих снах, были повторены только те вещи, которые сделает Бог. То есть поэтому сон повторил себя второй раз с колосками. В каких деталях? В деталях, которые должен был сделать Всевышний. Но эта деталь относится к чему? Она относится к действию фараона. То есть то, что фараон должен был сделать сам, не было повторено второй раз. Поэтому эта деталь отсутствует во втором сне. Вот. И дальше пишет такую вещь. Он объясняет, что в трактате Брахот, страница 45, да, 2, Рова спрашивает вопрос. Написано в главе книги Бамидбар. «Во сне я буду говорить с ним». И написано в пророке Захарии, «Сны говорят неправду», то есть пустоту. Говорит, что это нету проблемы. Здесь посредством ангела, здесь посредством черта. То есть сны, которые я говорю с человеком, это посредством ангела. Сны, которые говорят пустоту, это посредством шед. Зогар объясняет, что ангел, о котором здесь говорится, это ангел Гавриэль, который ответственный за сны. И это то, что написано в нашей главе, в том отрывке, который мы читали. И сказал фараон, после того, как Всевышний сообщил тебе это, все. И приводит отрывок из Даниэля. В котором говорится что? В котором говорится видение. И это, он говорит, очень интересно ввести в соответствие с тем, что написано в Талмуде, в трактате Гитин. В трактате Гитин это место необычайно важное, оно приводится в хасидизме. И это одно из фундаментальных мест, которое, как бы скажем, здесь на самом деле... Мне кажется, он это рассматривает не больше, но с другой стороны. Но это потрясающее место, которое как бы в хасидизме приводится как одно из как бы примеров таких из Талмуда на разницу в устройстве между клипой и гдушей. В трактате Гитин приводится такой момент. Человек, который был в колодце, и кто-то услышал его голос, и сказал, говорящий, напишите разводное письмо моей жене. Написано в Талмуде, что можно написать и можно дать. Спрашивает Талмуд, а вдруг это черт, вдруг это не человек? Сказал Рав Йехуда, когда увидели облик человека. Говорит Талмуд, а у них тоже есть облик, похожий на облик человека. Говорит Талмуд, увидели его отражение.
такая интересная идея с тенью, что мертвецы тень не отбрасывают. Оказывается, это в Талмуде есть такая идея. Говорится, что он увидел его отражение. Он говорит, у них тоже есть отражение. Оказывается, неверно, что у них тени нет. То есть тень у них отражение имеется. Он говорит,
тени отражения.
Ну, здесь этого неизвестно, что такое бабо. Это имеется в виду отражение или это имеется в виду тень. То есть есть разные пути, как это объяснить. То есть что это тень тени, или это, то есть, как бы, или это отражение от тени, или это отражение от отражения. То есть это детали, в принципе. Мы же не занимаемся распознанием чертей, мы как бы идею изучаем. Мы же, значит, не теоретические уроки, как видение в общении с чертями, как их распознавать, и там, кто, когда мы видим сидящего в колодце, как выяснить. Да, краткий курс колдовства, как выяснить, кто сидит в колодце, который, если мы будем идти по улице ночью, слышим, что кто-то в колодце говорит, напишите гет моей жене, как мы должны выяснить, кто это такой? То есть Талмуд говорит, что отражение у них есть. Отражения у них нету. И сказал...
Второе зеркало надо поставить.
Сказал Раби Ханни, научил меня Йонатан, мой сын, что отражение есть у них, отражения у них нету. В Талмуде это... Сейчас я пока объясню, как бы... О чем он говорит здесь? Что говорит Зогар? Почему он приводит этот отрывок из Талмуда? Он говорит, что в Зогаре написано, что такое Гавриэль. Это видение от видения. То есть это как бы отражение отражения. То есть это как бы идея, которая как бы приходит и отражается на одном уровне. Гавриэль это как бы как сон, который приходит человеку. Это как отражение от отражения. Соответственно, я объясню, в чем разница на первый взгляд. То есть, как я вижу здесь, между объяснением, которое как бы он дает, и объяснение, которое дается в хасидизме. Вот, оно, кстати, не относится к нашей теме, которую мы разбираем, это просто по ходу дела. Соответственно, он говорит, что на основании этого понятно то, что говорит Талмуд про сны. Он говорит, что есть сны, вещи, которые приходят через ангела, есть сны ложные, которые приходят через шет. В чем разница между шет и человеком? То, что у них нет, у нас есть тень отражения от отражения. У них нет отражения от отражения. Это то, что Зогар говорит про сны, которые приходят через Гавриэля. Что такое Гавриэль? Это отражение от отражения. У чертей отражения от отражения нету, у них есть только одно отражение. Соответственно, это сны, которые приходят через них. Таким образом, он связывает этот отрывок из трактата Гитин с отрывком, который приводится в Зогаре. И это то, что сказано как видение видения. Вот. Соответственно, в хасидизме это объясняется немножко другим образом. В хасидизме объясняется, что тень «Ахбецелы медгалех иш». То есть есть такое понятие. Стих такой есть, чтобы целым это галех иш, то есть целым это облик, то есть человек движется под неким обликом. И там объясняется, что слово целым состоит из двух частей. В нем есть ламит мем, есть цадик. То есть это три буквы слова целым, они описывают три разных уровня духовных сил человека. Из них есть внутренние силы, это интеллект и эмоции. Есть макив, макив это внешние силы, и есть макив, шель макив. То есть что такое внешние силы? Это внутренние силы человека, стоящие выше как бы тех сил, которые непосредственно в нем раскрываются. То есть это не концепция сознания и подсознания или надсознания. Это довольно грубое объяснение. И в христианизме объясняется идея это примерно таким образом, что душа, спустившись в этот мир, часть ее, как бы, она только частично на самом деле находится в рамках физического мира, в рамках тела. Но часть души продолжает воспринимать вещи чисто в духовном образом, то есть без рамок, как бы без рамок, как бы без облачения физическое тело. Соответственно, то, что называется, то, что написано в Талмуде, несмотря на то, что он не видит, его мазал видит. Что такое мазал? Мазал – это есть как бы та часть души, которая продолжает как бы видеть вещи в духовных мирах. В чем разница? В чем здесь есть важная деталь? Хотя Диза подчеркивает, что на данном уровне связь человека с духовностью является следствием некоторого факта. Она не сущностная, а она связана с видением. То есть есть физическое видение, есть духовное видение. Соответственно, на этом уровне почему у человека есть связь с духовностью? Потому что часть его как бы внутреннего «я» продолжает видеть духовные вещи. То есть это тоже как связь через нечто. Это как бы тень души. То есть что такое? Есть душа сама, находящаяся в теле. Есть тень души, это та часть души, которая как бы является тенью, она как бы стоит выше тела. Что такое тень тени? Это та суть души, которая связана непосредственно с духовностью, с Богом. То есть ее связь со Всевышним в такой форме, что как бы это не потому, что она видит духовность, а потому, что Бог и оно, как бы эта часть души, это единое целое. В Тане написано про еврея, что еврей не хочет и не может быть оторванным от божественности. Ребе объясняет, почему написано в два языка «не хочет и не может». «Не хочет» — это на уровне тени, то есть на уровне как бы того состояния души, как уровня души, в котором он воспринимает духовность, поэтому он не хочет. Но «не хочет» — это значит, что теоретически это возможно, это зависит от его желания. То есть, в принципе, это уровень воли. То есть воля – это как раз есть та сила, которая называется тенью. То есть воля – это то, что управляет сознанием и эмоциональным миром. И есть то, что не может. Не может – это иррациональная вещь. Это не то, что человек не хочет, то, что он не может. Так он устроен. То есть говорится, что обратная сторона является полностью копией святости. Все, что есть в святости, есть в обратной стороне. И так же, как есть сильная воля на уровне святости, есть также понятие воли на уровне обратной стороны. То есть тень там имеется, воля – это понятие тени. Но тень тени нету. То есть что такое отражение отражения? То есть сущностной связи с источником как бы сути нет. То есть, как бы внешняя сторона – это интеллект и эмоции, это явная сторона. Скрытая сторона – это воля, то есть это как бы там тоже имеется. А отражение – это как бы непосредственно, как бы внутренняя связь сущностная с источником там нет. То есть это так, как Хасидизм объясняет это место в Талмуде, что «бабо де бабогу лейтлогу». То есть тень там есть, тень тени нет. То есть разница между объяснением хасидизма на это место и объяснением, которое на первый взгляд здесь дается в Меше Хохма, в том, что в Меше Хохма понятие отражения это не, стоит ниже, чем источник этого отражения. То есть отражение, он говорит, у него есть. Отражение от отражения. То есть есть объект, у этого объекта есть отражение. Это более низкий уровень. Отражения от отражения у него нету. Так на первый взгляд выглядит это, что если как бы отражение, это еще ниже, чем само отражение. В то время как в хасидизме объясняется, что отражение это нечто более высокое, чем сам объект. Это его как бы духовная тень. И его отражение это еще более высокая вещь. Ну, это некоторая внешняя разница. Теперь здесь есть еще одна необычайно важная деталь, которую Меше Хохма добавляет ко всей этой картине. Он здесь пишет, что он, как мы видим, что Рабейну Бахья сказал, что в этом сне есть видение будущего. Он сказал, что видение в будущем относилось к предчувствиям фараона. Меша Хохма тоже добавляет одну из деталей, которые относились к видениям будущего. В чем это выражается? Он пишет, что возможно, вот эти фразы вошли внутрь их, и вид их остался таким же плохим, как был изначально. Это намекает на серебро и золото, которое было в мире и которое было собрано и принесено в Египет. И, соответственно, годы сытости, то есть они думали, имеется в виду, что они оставят все это богатство всем последующим поколениям. То есть во время голода все золото мира пришло в Египет. Когда евреи вышли из Египта, они забрали это все с собой. То есть он объясняет здесь, что сытость и голод имеются в виду, здесь есть намек на богатство, которое придет в Египет благодаря этому периоду времени, и оно будет казаться, что как бы это богатство останется навсегда в Египте, а на самом деле, когда евреи вышли из Египта, они с собой это все забирают. То есть это то, что намекается в этой истории. И то, что написано, не было известно, как бы, что вошли внутрь их, и вид их остался таким же плохим, как был изначально. И на это намекнули ему во сне. И здесь, и он дает два объяснения, что тому, что и фразе, которую говорит Иосиф. И на повторение сна два раза, ибо уготовлено это у Всевышнего, и торопится Всевышний сделать это. То есть он говорит, что уготовлено это у Всевышнего, это имеется в виду по поводу первой части, по поводу непосредственно голода. И да, то есть это две вещи. То есть приготовлено Всевышнего и торопится Всевышний сделать это. Торопится Всевышний сделать это. Это символ, связанный с колосками. Это непосредственно с колоски, это символ пропитания и так далее, и так далее. Это голод обычный, сытость и голод. А то, что написано, уготовлено Всевышнего, то есть это как бы задумано им, что имеется в виду? Это то, что будет через 210 лет, когда евреи выйдут из Египта. То есть это одно из вещей. Вот. Дальше один важный отрывок, который здесь приводит Меша Хохма. Он объясняет символику коров очень интересным образом. Он пишет, что фараон как бы считал, что он как бы стоит, является божеством. И он как бы как божество, он непосредственно не вмешивался в дела людей. То есть он считал, что для него как бы заниматься жизнью его подданных является как бы нечто не соответствующим его величию. Теперь, и поэтому он говорит, что в государстве там господствовал произвол, и поэтому каждый мог делать все, что он хочет, то есть поэтому один его министр мог заключить в тюрьму Иосифа, без, соответственно, по его личному желанию, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, так он приводит интересный отрывок из Иерусалимского Талмуда. В Иерусалимском Талмуде рассказывается, что Александр Македонский пришел в какую-то далекую страну. И он сказал, что я хочу увидеть, то есть это была страна, в которой была, страна была необычайно богатая. Соответственно, что я хочу увидеть, как, по каким обычаям вы живете. Тогда царь этой страны показал ему суд между двумя людьми. Один человек продал другому свалку. И на этой свалке был найден клад. Тот, кто продал свалку, он говорил человеку, который купил у него, он говорил ему, что то, что ты купил вместе с этим кладом. Тот, кто купил этот клад, свалку, он говорил человеку тому, что я купил только саму свалку, а клад я не покупал. То есть у них суд был по поводу того, кто должен вернуть кому клад. То есть тот, кто купил эту свалку с кладом, хотел вернуть клад хозяину, а тот отказывался и говорил, что, соответственно, забери его себе. То есть,
Нет, это
не было в Израиле вообще-то, но это была, то есть, какая-то страна далекая. Соответственно, пока они занимались с ним, царь сказал: «У тебя есть сын?» Он сказал: «Да». Сказал: «У тебя есть дочь?» Сказал: «Да». Говорит: «Тогда вы должны поженить им, и, соответственно, у вас не будет споров, кто кому что должен возвращать». Царь Александр Македонский усмехнулся, спросил ему: «Чего ты смеешься?» Он сказал: «Ты неправильно судишь». «Почему?» Говорит: «Потому что, то есть, сказал, что если бы этот суд был в вашей стране, что бы вы делали?» Он сказал: «Мы бы убили бы и того, и другого, а деньги бы забрали бы царю». Он сказал, да, он говорит, если вы так любите, ну, видно, так просто это воровство, а так как бы уже ничейное, вот, то есть царь закон, как бы, царь не может воровать, это некрасиво, чтобы царь воровал, поэтому он как бы забирает то, что уже не принадлежит никому. Когда они устроили, соответственно, сказал, устроили они: «Так любите золото, сделай ему трапезу, вынес перед ним хлеб из золота и курицу из золота». Сказал ему: «Что я золото могу есть?» Сказал он: «Как же так? Если вы золото не кушаете, чего же вы его так любите?» Соответственно, он говорит здесь, и говорится, что он спрашивает там у него: «В вашей стране спускает, имеется ли дождь?» Он сказал: «Да». Он говорит: «В вашей стране имеется ли солнце?» Стоходец сказал: «Да». Он сказал, что вы живете только в заслугу мелких животных, которые в вашей стране живут. Как написано: «Адам и Богема ташия гаше». То есть человека и животное спасет Всевышний. То есть что ему сказал? Что поскольку ваша страна сама по себе это полное беззаконие, за счет чего в вашей стране идет дождь, и за счет чего вы удостаиваетесь того, что над вами светит солнце, за счет животных, которые среди вас живут. То есть Адам и Богема даши и Рашем. То есть как бы вы удостаиваетесь всего за счет того, что у вас там есть козочки и овечки. И это, соответственно, то, что Всевышний показывает фараону в этом сне. То есть показывает ему, что как бы поскольку фараон считал, как бы стоял выше всех людей, так объясняет Меша Хохма, и как бы в стране царило беззаконие, каждый министр Потифар мог посадить Иосифа без суда и следствия, в принципе, в тюрьму, то есть каждый делал то, что он хотел, это было почему, то есть соответственно ему показал, и соответственно что показал ему Иосиф, только был показан это в сне, что как бы ему показана была идея животных, то есть почему именно коровы. Корова – это животное, соответственно, как бы что существование Египта, то есть как бы он должен пересмотреть свою философию, и он должен как бы обратить свой взгляд на то, что находится под ним, то есть как бы имеется в виду как бы то, что на граждан своей стране – это идея как бы правосудия. То есть это та концепция, которую здесь развивает Меша Хохма. Теперь у нас есть еще один важный отрывок. Это отрывок из книги «Ктав и Каббала». Это перед тем, как я хочу прочитать непосредственно то, что написал Рогачёвер. То есть в чем интересно комментарий «Ктав и Каббала»? То, что комментаторы, которые мы читали до настоящего момента, они объясняют только такую вещь. Объясняли, что фараон, он как бы исказил что-то. Он объясняет, что фараон не просто исказил, а он как бы в небольших деталях. А он это пересказал в такой форме, что полностью поменял весь смысл того, что он увидел. Это то, что он пишет. Тора подробно рассказала детали сна фараона, как он пересказывает его Иосифу, и не говорит вкратце, рассказал фараон Иосифу весь свой сон. Как говорит о том, что он рассказал своим мудрецам и гадателям снов. И все это для того, чтобы показать величие божественного провидения над теми, кто его боится, что несмотря на то, что фараон изменил много деталей в своем сне, и которые как бы смысл их не имеет никакого отношения к разгадке, тем не менее Всевышний дал возможность Иосифу дать эту разгадку в соответствии с тем, что фараон увидел на самом деле. И он пишет следующую вещь, что как бы вся жизнь в земле египетской была из Нила. То есть это понятно все. Соответственно, коровы, которые поднимались из реки, которая является основой жизни, они были красивого вида. То есть почему написано «красивого вида»? Потому что это простая вещь, которая показывает про сытость. Почему? Потому что красивый вид не является как бы достоинством для коровы, а является достоинством человека. Что такое красивый вид? Это когда у человека как бы светится его лицо, когда у него хороший оттенок лица и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, во время сытости лица людей, как бы они светятся. И то же самое наоборот. Плохой вид не является недостатком по отношению к животному, в то время как у человека это один из самых больших недостатков. Поэтому понятно, что плохой вид у коров имеется в виду голодное время, которое оказывает отпечаток на выражение лиц людей. Самая потрясающая вещь, что Раши пишет здесь. Посмотрим, что Раши написал. То есть его комментарий, несомненно, возможно, с комментарием Раши связан. Раши пишет: «Ефот море красивого вида. Знак это на годы сытости, когда люди выглядят красивыми друг другу, потому что глаз одного человека не завидует, как бы не жалеет того, что как бы другой человек имеет больше». Это Раши приводит из Мидраша, из Брейшит Раба. То есть получается, что эфот море – это совершенно другое, как бы это идея, которая прямо видно, что это говорит про что? Про состояние человека. Как бы к животному не относится понятие «ефе море», или «плохой вид», или «хороший вид». Это как бы нечто, что больше относится к человеку и как достоинство, и как недостаток. Соответственно, поэтому, когда он видел сон, было сказано, что встали коровы на берегу реки. Это показывает, что годы сытости будут связаны с годами голода, что они придут после них, после как бы большого, как бы аж, у них будет влияние от одного на другое. Однако в рассказе, когда фараон пересказывал это, Иосиф, он сказал красивой формы и плохой формы, что это говорит только про форму органов и лица, как бы, и из этого нету никакого указания о сытости или о голоде, потому что сама форма об этом не говорит. И также он не сказал в своем рассказе, что плохие коровы, что они поднялись из реки, что показывало бы как недостаток пропитания, которое идет из Нила. И также не сказал, что они встали рядом друг с другом. И также добавил, что не видел таких плохих никогда, и что никогда даже не было заметно, как они вошли внутрь их, и что их вид остался плохим, как был изначально, что из всех его слов прямой намек прямо противоположный тому, что он видел во сне. То есть имеется в виду, что из всех этих слов, что годы сытости и голода не будут никакого как бы соединения между собой иметь. И они не помогут как бы исполнить то, что будет во время голодных лет. Подобно тому, как здоровые коровы не помогли худым. И, соответственно, также он объясняет остальные детали. То есть я как бы не буду это все читать. То есть какая идея? То есть он показывает, что фараон как бы в деталях, которые он рассказывает, они не только были как бы отличались, а они как бы были полным искажением того, что он увидел. То есть как то, что он увидел, прямо говорило, как бы вело к разгадке. И, возможно, он пишет, что из-за того, казалось бы, какая разница, красивого вида или красивой формы. Он объясняет, что это потрясающая разница, потому что одно описывает состояние человека, как бы состояние, которое как бы в принципе нужно перенести к животного на человека, а другое описывает чисто внешние вещи, которые как бы непонятно тогда на самом деле, о чем это идет речь, и поэтому, возможно, мудрецы и фараоны не могли это разгадать. И, соответственно, это то, что говорит Зогар, что Йосеф смотрел на слова фараона, которые говорили на одном уровне, и увидел, что он ошибается. Сказал, что он как бы это идет не в соответствии с теми вещами, которые он увидел. И он теперь еще одну деталь просто хочу показать, которую он объяснит, какое интересное замечание он делает здесь. Что он опять возвращается к этой детали, с которой мы начали. Что фараон, и в видении сказано, что он стоит над рекой. В своем рассказе он говорит, что он стоит на берегу реки. И он объясняет, что стоит над берегом реки означает, что он стоит там для того, чтобы смотреть за изменениями, которые происходят с коровами и с колосками. Это просто он наблюдатель. Стоит над рекой, имеется в виду, что он поставлен туда для того, чтобы управлять над как бы всем, что будет происходить. Потому что река является источником жизни. И, соответственно, ему как бы дана власть над этим. И отсюда как бы следует то, что сказал Йосеф, что теперь увидит фараон. То есть это еще одно из объяснений. То есть откуда он берет на идею того, что Йосеф сказал фараону, что он как бы должен сделать что-то, он берет из того, что в своем как бы видении фараон увидел, что он стоит над рекой. Что это означает? Что ему как бы дана власть и указание, по сути, чтобы он сделал что-то. То есть какая разница есть между фразой «я стою на берегу реки», то есть как бы стою, чтобы наблюдать что-то, либо стою над рекой, имеется в виду, что как бы ему дана полностью власть, от него как бы будет зависеть все, что будет происходить. То есть именно из этой детали, возможно, Йосеф увидел, что ему как бы дано, как бы фараону дается указание это сделать. Теперь, на самом деле, чем интересен комментарий Рогачёвера? Комментарий Рогачёвера интересен тем, что получается, что все эти комментарии, которые мы читали до этого, из них получается, что здесь как бы фараон изменил что-то. Из комментария Рогачёвера получается, что здесь не было изменения. И более того, то есть изменение, да, было, но это изменение, оно законное. И более того, это изменение, потому что так должно быть. То есть как бы Зогар и все эти книги говорят о чем? Что фараон исказил что-то. То есть почему мне интересно, почему это важно, то объяснение, которое дает Рогачёвер? Потому что как бы здесь, как бы есть, через это мы можем понять тогда некоторую концепцию божественного замысла. То есть в этой концепции можем понять, что как бы если Рогачёвер объясняет, то есть по крайней мере я так понимаю его объяснение, что слова фараона, они были раскрыты таким образом, потому что он так должен был это раскрыть. Получается, что есть как бы изначально Всевышним было задумано раскрытие этой идеи таким образом. То есть есть идея в ее источнике, есть идея, как она передается в этот мир, то есть есть как бы некие изменения, то есть эти изменения законные, то есть это не просто какие-то случайные помехи, а это на самом деле задуманные изменения, которые должны произойти. Это будет, как бы я объясню потом, почему это так важно, это объяснение, каким образом это, как бы почему я считаю это очень важная вещь, что эти изменения как бы законные, и после этого как бы есть интерпретация уже той информации, которая до этого мира доходит, раскрытием как бы ее смысла. На самом деле для меня это очень близкая тема. Почему? Потому что это связано с концепцией тем, как бы, некоторой трансляции генетического кода, который как бы является кодом жизни, То есть это как бы, там есть три уровня, как бы его перевода с одного языка на другой. Самое просто важное, что это необычайно похоже на каббалистическую идею. Почему? Потому что в соответствии с идеей каббалы в основе мира лежит некий универсальный код, состоящий из 22 букв. С точки зрения как бы генетики, в основе жизни лежит некий универсальный код, которым записаны все формы жизни в виде четырех букв, являющихся как бы составляющими генетического кода. Потом этот код происходит, как бы раскрывается, переводится как бы с одного языка, он как бы его переносит с одного вида кода на другой, более похожий на него, но отличающийся по содержанию, то есть то, что называется DNA, перевод на ДНК и РНК. То есть один как бы язык переводится на похожий ему язык с небольшими изменениями. И потом происходит перевод на язык аминокислот, то есть в котором уже есть 20 букв. То есть есть как бы три стадии. Есть изначальный код. Второй код, это как бы, который по сути как бы повторяет его с небольшими изменениями. И третий, это непосредственно перевод на язык практики, потому что белки это непосредственно то, что как бы определяет функции организма. Соответственно, модель, которая описывается здесь в Торе по отношению ко снам, неким универсальным языком, то есть если мы воспринимаем сон фараона как видение некоторой божественной структуры, как некоторого как бы универсального языка. И здесь объясняется, что его как бы пересказ – это не просто искажение, что на самом деле это то, как должно раскрыться в этом мире. И потом это то, что как бы должно быть переведено Иосифом на как бы реализацию в виде практики. То есть как бы этот код раскрывается в виде интерпретации каких-то конкретных поступков. То есть посмотрим, что здесь пишет Рогачёв. Первая вещь, которую он пишет, что фараон стоял на реке. Рогачёв пишет, почему? Потому что в Рошашану идет суд над миром, а это было в Рошашану. И вся божественное влияние Всевышнего в природе называется Нагар, река, как написано в Море Невухим. В Море Невухим написано, что объясняется символ реки. То есть что такое, что все божественное, что все как бы божественное, почему он объясняет, используют философы понятие шефа, это как бы божественная энергия описывается шефа, словом шефа, шефа связан с концепцией потока, то есть это как поток. Море Невухим объясняет, почему это так. То есть он говорит Рогачёве, что это происходит все когда в Рош ха-Шана. Поэтому он стоит над рекой, почему? Потому что река – это символ божественности. Рогачёв это объясняет с точки зрения чего? Талмуда. Как бы показывая, в принципе, что между философией, Талмудом и Каббалой нет разницы. То есть как бы это как бы видно из его объяснения, что он как бы сочетает одновременно здесь всю, как бы всю мысль иудаизма. Но он как бы здесь приводит талмудический источник, Море Невухим. То есть это один из подходов, который обобщает подход Меше Хохма и Рогачёвера, что и Меше Хохма, и Рогачёвер рассматривают два труда Маймонида, философский труд Море Невухим и галахический труд Яд Хазока, как две части единого целого. То есть они используют философские идеи Море Невухим для объяснения галахических понятий и галахический мир, то есть талмудических, для объяснения понятий философских. Соответственно, Рогачёвер пишет, что река – это что? Это все божественное влияние, которое скрывается в мире. Что здесь в какой-то момент? Это Рош ха-Шана. И поэтому он приводит отрывок из трактата «Брахот», в котором говорится «человек, который видит реку во сне». То есть что там говорится? Он должен сказать про реку. Какую реку? Про реку. То есть написано там, в трактате «Брахот», сказал Раби Гоша бен Леви, всякий, кто видит реку во сне, проснется и скажет, вот я сворачиваю к нему, как реку мира. То есть он объясняет, что это связано, он приводит из Зогара, в котором говорится на стих, и он стоит над рекой, что это сон Иосифа, потому что эта всякая река относится к Иосифу-праведнику. И тот, кто видит реку во сне, видит мир, как написано, «Гинэнино теалэ канагар шалом». есть это... И дальше он пишет, и отсюда намек на то, что мы идем к воде в Рошашану, обряд Ташлих. Вопрос такой, как же так, это же было ночью, а мы идем днем, а когда это фараон видит ночью? Он говорит, почему? Потому что мы должны ждать кидуш, то, что Бейздин освещает Рошашану. То есть Бейздин освещал это днем, а мы поэтому идем днем. Однако с точки зрения природы это происходит уже в сам день. А фараон был Бен-Нох. То есть фараон он был кто? Он не был еврей. То есть с точки зрения того, как мир устроен, это происходит непосредственно в начале дня. То есть как бы вот это все божественное обновление мира, идея реки, то есть это как бы все поддержка Всевышним, как бы с его существования мира, это идея реки. Раскрытие этого происходит в Рошашану, и фараон это видит в своем сне. И несмотря на то, что мы идем к реке утром, к воде, мы идем почему? Потому что для нас, для евреев, важно, чтобы Бейздин, Верховный суд, осветил день. То есть для нас недостаточно природного устройства этого дня, нам нужно как бы действие Верховного суда. В то время фараон, он как бы это видит ночью. Почему? Потому что он Бен-Нох, то есть он как не еврей, потомок Ноха, он как бы это воспринимает с точки зрения природы. Теперь потрясающая вещь, которую Рогачёвер объясняет по отношению ко всему, ко всей разнице во сне. И он объясняет, что в Иерусалимском написано видение, что он видел красивых коров, красивого вида и здоровых. И он сказал вначале вид, а потом сказал, как бы, как они выглядели. А в рассказе фараона было наоборот. Он объясняет, что в Иерусалимском Талмуде в трактате Йома спрашивается, что для жертвоприношения более важное? Краса, как бы телесная красота, как бы, здоровый, как бы красивый вид, форма или красивый вид? То есть такой вопрос решается в Талмуде. И он описывает, что это, соответственно, здесь приводит колоссальное количество различных мест. Из Талмуда, из Иерусалимского, из Вавилонского, из различных мест и так далее. Потом, соответственно, объясняет, что по отношению к минхот, минха это приношение из, он говорит, что по отношению к ним по-другому. Почему? То есть по отношению к ним главное это само, сам объект, как бы его как бы физическая форма. Почему? Потому что по отношению к минхот главное как бы хлебного приношения это воскурение, которое делалось на жертвеннике, то есть как бы ее физическая часть. Однако в жертвоприношении животного важно внешний вид, то есть как бы то, как оно выглядит. Вот, и все здесь идет длинное такое галахическое объяснение. И он дальше пишет следующую вещь. Он объясняет, что в Иерусалимском Талмуде спрашивается, что важнее, то есть красивый облик или как бы больше как бы здоровое тело. И он объясняет, что до дарования Торы вид был важнее, чем полнота. То есть, как, почему? Однако после дарования Торы действие становится более важным. То есть он объясняет, что до дарования, то есть как бы у нас есть два момента. Первое это то, как это выглядит, то есть это внешняя сторона, как бы нечто дополнительное. Второе это непосредственно как бы сама форма тела, то есть как бы полнота животного. И соответственно он объясняет, что до дарования Торы внешний облик был более важен, чем физическая полнота. То есть, для того, как была дарована Тора, основное служение человека Всевышнему было на уровне его мысли. Поэтому, чем больше он сворачивал к духовности, тем более это было важно. Поэтому в начале сна фараона говорится в начале о видении, как бы о внешнем виде, и потом о здоровье, то есть которое как бы является важным сам по себе. После того, как была дарована Тора, главное у человека это исполнение заповедей в действии, а не мысль. Поэтому в конце рассказа написано «бриот басар», то есть здоровой плоти. После этого написано «Ефатоэр красивой формы, некрасивого вида», потому что форма относится к органам, и это как бы суть вещи. И оно важнее, чем вид, который не относится к сути вещи, а только является красотой. То есть он объясняет, что такое красота и как бы физическое совершенство. Одно относится как бы к идее, а другое относится к действию в физической форме. То есть он объясняет, что до дарования Торы идея стояла выше, чем действие. После дарования Торы действие стоит выше, чем идея. Соответственно, как также в Талмуде есть спор, что важнее, острота мысли или широта познаний. То есть у нас есть два вида мудрецов. Один мудрец, это который обладает широтой познаний, другой, который обладает остротой мысли. То есть один называется синий, а другой называется сносящий горы. То есть синий, это как бы который как бы как Синай. Он как Синай, все, что было дано на Синай, он обладает этот всем. То второй называется сносящий горы, то есть у него такая острая мысль, что может горы переворачивать. То есть одну мысль он может как бы разрушить, и построить на ее месте другую мысль и так далее, и так далее. То есть кто более важный? То есть в Талмуде говорится, что это был спор между Рав Йосефом и Раба. То есть Рав Йосеф считал, что синий важнее, чем сносящий горы. Раба наоборот. То есть оба из них воплощали два этих качества. Соответственно, Талмуд постановил, что синий стоит выше, чем Окер Гарим. То есть почему? Потому что после дарования Торы физические как бы, количество, связанное как бы, с объектом, как бы, количество познания, стоит выше, чем качество познания. То есть сносящий гор, у него преимущество в качестве. У синего преимущество в количестве. И здесь он дополняет это следующим образом. То же самое было у Иосифа перед историей с женой Петифара. У него как бы облик, красота была важнее. Это понятие пильпуля Тора. И также он был назером, как объясняется до этого. Однако после этой истории он поднялся на уровень, на котором действия были более важны, чем мысль, чем разум и мысль. Поэтому поменялся порядок. То есть написано «бриот басар», а после этого «ефатуэр» – красивой формы. Потому что это является более важным. Однако красивое его вида – это только красота, и так далее, и так далее. То есть он приводит такое доказательство. Получается, что, так я понимаю из этого объяснения Рогачевера, что порядок, в котором как бы описывается видение, он описывается с точки зрения мира духовного. В духовном мире что стоит на первом месте? Красота. Красота – это мысль, полет. Но замысел Торы, как бы, который после дарования Торы, это уровень, на котором Иосиф находился, он объясняет, после истории с женой Потифара. То есть он как бы поднялся на уровень, на котором действие стоит выше, чем мысль. На этом уровне действие, как бы физическая форма, стоит выше, чем идея. То есть поэтому получается... И это как бы он объясняет, что это спор в Талмуде, такое решение Талмуда. То есть получается, что с точки зрения Талмуда, как бы этой идеи, форма стоит выше, чем вид. И получается, что пересказ фараона, он получается рассказывает его с точки зрения Галахи. В то время как видение фараона, оно с точки зрения как бы Галахи, которое было до дарования Торы. То есть до дарования Торы идея преобладала над действием, после дарования Торы действие преобладает над идеей. И получается, что пересказ фараона, он практически галахический пересказ. То есть он не исказил что-то, и не он не принципиально исправил, а так, вот так это должно было прийти в физический мир, потому что в физическом мире это является как бы ценностью. То есть в физическом мире это преобладает над этим. То есть поэтому как бы фараон предсказал таким образом. То есть совершенно новое понимание этой всей истории. Может быть, сейчас еще не закончим. Вот. И здесь есть у него еще одна важная деталь. Что он говорит, фараон ему говорит. Это одна важная деталь, которую мы сейчас используем для следующей
части нашего урока такой. Это некий полет фантазии, который мы сегодня закончим. Вот, что он ему говорит, что нету мудрого, понимающего, мудрого, подобного тебе, только трон мой будет возвышаться над тобой. Он говорит, что я уже написал, что после истории с женой Потифара Иосифа опустился с того уровня, на котором он находился. До этого он находился на уровне сути мудрости, что в нем был одновременно год великолепия и нецах победа одновременно. Он был назир, и в нем одновременно было и Ефатуэр, и Ефа, и Море. То есть в нем были два этих качества одновременно. То есть он не получал это ни от кого. То есть он был одновременно, как бы в нем было и то, что он и дающий, и получающий. И он соединял в себе всех трех праотцов вместе. И он приводит здесь галахическое понятие из Мишкана, из храма, который был в Шило. Написано, что он назывался Кало. Кало – это значит связанный, сплетенный. И Кало – это значит, что клоет – это как ограда, которая в нем есть. Что написано, что к его территории Мишкана в Шило относилось как бы все место, которое его можно было видеть с точки зрения Галахи. Оно как бы имело статус этого Мишкана в Шило. То есть почему? Он объясняет, что это уровень «Хохмат Адам Таир Панав», мудрость человека освещает его лицо. И это понятие «гнецех», то есть понятие мудрости. И это идея миноры Аарона, у которой были ступеньки, как описано в сифре, что у него было три ступеньки. И это то, что написано «трон», то есть по идее трона. То есть он в Иерусалимском Талмуде, там написано, что три уровня – это трон и так далее, а шесть – это уже называется лестницей. И сейчас Иосиф спустился с этого уровня, поэтому сказано, трон мой будет возвышаться над тобой. То есть он объясняет концепцию трона, то есть трон – это как бы идея, как бы то, что включает в себя концепцию мудрости, соединение Нецах и Год одновременно. Вот, и он связывает это с тремя ступенями, которые связаны с минорой. То есть написано, будешь сжигать ее свечи, сделать для нее ступеньки. То есть Хейлан и Ротея. То есть он сделал ступени для нее. Написано, что перед ним был камень, перед минорой. И на нем было три ступеньки, на которых Коэн стоял, поправляя свечи. То есть он связывает эти все вещи вместе. То есть он связывает, что для меня важно здесь. Он связывает идею миноры, которую сделал Аарон. Он связывает ее с Иосифом. Вот. Надо сделать перерыв на